Ну, вот мужчина, спросите вы.
Благодарю, Владимир Ильич, здрасте. Благодарю за все, что вы делаете для нас, что вы есть. 2 года назад вы сказали, если бы я не встал на эти рельсы, не пришел бы к этим мыслям, то у меня бы на тот момент не было бы в квадрате.
Ничего не
было? Небо было бы в квадрате.
Ну, это так и есть.
Да. Я понял, в принципе, у меня вопросов нет. Я понял, как все можно постараться за вашим знанием. Открылась интуиция и иду по... Ну, принял решение окончательно идти в помощь людям. Открыл свою школу по логической астрологии и нумерологии.
Угу.
И помогаю теперь через ваши знания.
Давайте, да. Главное, не пугайте народ.
Да.
Давайте им выход в жизни людям.
Да, да. Ваше знание как раз дает выход, потому что астрология, она все-таки, если нет опыта у людей, они как вангуют, что ли, как Нострадамус, точки и все. Но благодаря вашим знаниям...
Это очень опасно. Очень.
Благодаря вашим знаниям, это запятая, есть возможность улучшать и бороться со судьбой.
Будьте счастливы.
Благодарю вас.
Теперь женщина, которая хотела спросить, пускай она спросит. Но больше никто не выходит сюда на середину. Садитесь. А вы лекции слушаете, молитесь, пробежки или гуляете, что-то делаете?
Да.
Вот, мои советы.
Да.
Когда вы последний раз гуляли, вот, ходили?
Сегодня.
Сколько вы прошли? Это ноль. Сколько надо? Для того, чтобы вам побеждать судьбу, вам надо ходить 3 часа непрерывно. Раз. 5 дней. Вам нужно молиться 1.5 часа или каждый день, или через день. Вам нужно неподвижное положение тела по 40 минут раз в 3-4 дня. Можно стоять просто. Будете стоять, будете наоборот лечить эту ногу, потому что статика, она улучшает активность костей. Если вы не будете делать то, что я сказал, вам победить судьбу невозможно. У вас очень тяжелый период жизни идет, понимаете, и он вас косит. Сколько будет еще длиться, еще... 7 месяцев где-то надо держаться. Ну, то есть сколько он длился, уже где-то 1.5 года.
Вот.
А?
Да,
согласен. Вот такой момент. То есть есть только 4 силы, которые побеждают судьбу. Я не говорю о милости, я говорю о своих усилиях. Это длительное непрерывное движение. Дает волевой импульс человеку и активизирует процессы в организме, побеждающие. Вот, например, длительное непрерывное движение сжигает раковые клетки, сжигает все опухоли, вирусы, бактерии в организме. То есть человек двигается, и у него волевой импульс в теле начинает работать, и в психике тоже. Длительное движение нужно, потому что чем дальше человек двигается, тем глубже этот волевой импульс входит в организм. То есть там есть... 4 слоя психических и 4 часа ходьбы или 1.5 часа бега, это все слои как бы проходит волевой импульс и начинает лечиться все в организме. Но до этого очень сложно достигнуть, поэтому человек должен стремиться к этому, должен ходить сколько может. Чем дольше человек двигается, тем больше перерывы должны быть. 4 часа раз в неделю. Соответственно, 2 часа уже раз в 3 дня и так далее. Это нужно для того, чтобы укрепить волевой импульс психики и чтобы воля, силы воли хватало в организме, сжигать все ненужное. Потому что нужна энергия для того, чтобы избавиться от этих клеток ненужных, от вирусов. Нужна энергия в организме. Эта энергия вырабатывается во время волевого усилия. Человек идет, идет, он непрерывный, он побеждает так судьбу. У меня наследственно опухоль предстательной железы в организме, как бы и по маминой, и по папиной линии идет такая болезнь. И 4 года назад где-то я обнаружил, что у меня уже начинается эта болезнь, хотя я йогой занимался, там и постился. Вот, я начал бегать 4,5 года назад, и когда я начал бегать 1:20, она начала уменьшаться и сгорела полностью. А потом я заметил, что все лишнее в организм вообще уходит, все вот ненужные клетки. Ну, то есть организму не хватает сил только очистить себя. Сейчас большинство людей умирают от атеросклероза, что копится в сосудах ненужные, и от рака. Вот главные причины заболевания. Это сердечно-сосудистые кризы и рак. Главные причины. Все это побеждается длительным движением непрерывным и постом. Когда человек постится на воде, у него просветляется сознание и тело просветляется. То есть пост означает, что организм разбирается со всем ненужным. Что такое пост? Организм кушает себя. Ну, что он кушает? Только то, что не нужно. Это как очищать квартиру от хлама. Вы же уборку делаете в квартире, вот пост – это тоже уборка. Ну и просветление мозгу означает понятно, что делать. Не нужно Олег Геннадьевич особо. Вот, все понятно, что делать. И третья аскеза – это неподвижное положение тела. Неподвижное положение тела, оно увеличивает терпение по отношению ко всем, кто в твоей жизни существует, и оно, неподвижное положение тела, оно как бы пробивает энергетику всех каналов, ну то есть восстанавливает. Ну допустим, дорога шоссейная забилась машинами, и очень трудно проехать. Что такое пост? Это когда приходит эвакуатор, ой, не пост, а неподвижное положение тела, приходит эвакуатор, и как бы все машины разгоняет для того, чтобы двигалось лучше транспорт. Ну, то есть у нас тоже там каналы, и энергия движется по организму. Когда человек не двигается, то сначала у него возникает отек такой в теле, как будто что-то все это затекает. Это означает, что энергия пробивается в каналы, и она не может пробиться, поэтому затекает. Если человек регулярно занимается, то он переходит на следующую стадию. Возникает жар. Жар или такое, как что-то такое, как покалывание какое-то такое, или жар. Вот эти две вещи. Это означает, пробивается уже энергия и вызывает вот эти вот процессы выделения энергии. Ну, как столкновение идет, выделяется энергия. Потом возникает следующая, третья стадия. Если человек продолжает, он проходит все эти две стадии, возникает третья стадия, возникает чувство, что немеет, как будто ты не чувствуешь какое-то место. Вот, а четвертая стадия – это легкость. Когда ты не чувствуешь какое-то место, кажется, что потом это все умрет уже, отвалится. Но потом приходит четвертая стадия – легкость, как будто ты ничего не делал. Все, облегчение наступает. Вот этот цикл надо проходить. Ну, то есть, один такой цикл, если человек не двигается, вот, он убирайте фонарик из вашего мобильного телефона. Иначе я ослепну, у меня очень чувствительные глаза. Вот там сзади вот человек, да, вы, да. Вы не знаете, что у вас фонарик светит. Вот. Обычно цикл 20 минут. Стоишь неподвижно, и у тебя все эти этапы проходят. Может быть 40. Следите, посмотрите у себя, какой у вас цикл. От 20 до 40 минут один цикл. Один цикл прошел, достаточно. Примерно так вот. Ну, то есть, если вы на работе никого не терпите, не можете вытерпеть под сотрудников, обижаетесь на всех, как вот девушка, значит, вам не хватает статических упражнений. Нужны статические упражнения. Обидчивость, ранимость, раздражительность, все вот так вот. Аллергии тоже, как бы, человек не терпит климат или какие-то продукты. Это пробивается статическими упражнениями. Все. Человек начинает статику, и он начинает терпеть продукты, людей, климат, все что угодно. Дальше, если человек не может встать с постели, не может бросить пить, курить, там, не может себе что-то заставить делать, ему нужно длительное движение. Причем есть два варианта длительного движения. Есть вариант, в котором ты адаптивно, волевой фактор твой, ну, включается просто в обычной жизни. Это ходьба. Вот если ты живешь обычной жизнью, у тебя всегда волевой фактор будет включаться, если ты будешь длительной ходьбой заниматься. Но есть другой вариант движения, когда волевой фактор включается не адаптивно, а экстремально. Например, у тебя танк едет, а ты если бегаешь, вот ты бегаешь длительно, научился бегать, то у тебя организм способен включиться на победу, даже когда победа невозможна. Ну, то есть, когда на тебя танк едет там или еще что-то, с тобой такая экстремальная ситуация возникает, и ты не знаешь, что делать, но ты бегаешь. И этот бег дает возможность в экстриме стать сильнее ситуации. Но бегать очень сложно. Для этого нужно начинать прямо буквально со 100 метров и постепенно. Я первый раз пробежал 500 метров и дальше не побежал, побоялся. Это было 4,5 года назад. За год я научился бегать 6 километров. Потом за второй год дошел до 12. И через 2,5 года я начал бегать 16 километров. Это то как расстояние, которое нужно для очищения всего организма. И я сейчас поддерживаю эту дистанцию уже 2 года. В организме произошли колоссальные изменения. Если вы послушаете мои лекции, посмотрите видео с моими лекциями 5 лет назад, вы увидите, что я старше выгляжу, чем сейчас. Ну, так люди говорят, по крайней мере. Да, можно, конечно, на велосипеде садишься, там крутанул один раз педалькой и сидишь. То же самое, что бег. Можно даже в кровати лежать, и это статическое упражнение. Ложишься, не двигаешься же, правда? Это статическое упражнение. И пост тоже не обязательно же на воде. Ну там, допустим, можно поститься на жареной картошке, допустим, весь день. Это небольшая шутка, и чтобы как бы не было у вас каких-то домыслов. Можно заменить, знаете, на что? Вот есть такие как бы, ну, называется, как его, эллипсоид, да? Такой тренажер, и человек вот так вот на нем. Это такой адаптивный способ бега. Это между бегом и ходьбой что-то такое среднее. И человек на эллипсоиде раз-два, потому что суставы там не так сильно напрягаются, и идет разминка всего тела. Вот. Но некоторые думают, что бег можно заменить на ходьбу с палками. Вот это ошибка. Бег лучше, чем ходьба с палками. Но ходьба с палками лучше, чем ходьба. Там больше нагрузки как бы идет. Но не факт, что именно ходьба с палками нужна, потому что важно именно долго это делать. Понимаете, если вы ходьбу с палками вам не можете так долго, как ходьбу, лучше тогда ходьба. Нужно долго. А? Как? Ну, шубу надела, шубу, как бы, варежки, все. Пошла. Тук-тук-тук-тук. Ну, что одевать? Что-то спортивное. А? Ну, вот я когда бегаю, я зимой даже, когда я бегаю, но это вас не касается. Я полностью весь мокрый. То есть у меня шапка мокрая, куртка. Все мокрое. Я весь мокрый. То есть я теряю 2 килограмма за одну пробежку. 16 километров. Но вы так не будете, скорее всего, потеть. Все разные люди. У меня много жара в организме. Много огня. Нет. Одеваться надо легкой одеждой, иначе как вы будете бегать это, или ходить длительно? Это будет мешать одежде. Почему мы сейчас с вами говорим на эту тему? Потому что люди в основном все живут неправильно. Неправильный образ жизни является глубокой причиной разрушения отношений. Вот, допустим, сейчас мы говорили с одним мужчиной, у которого в конечном счете была разрушена семья, как бы жена вообще там ушла и там какие-то странные вещи начала делать. Причина глубокая, если посмотреть, у нее постепенно истощилась энергия, связанная с движением, с здоровым образом жизни. И это привело ее к волевому истощению. То есть ее сила воли стала очень слабой, и она в результате начала убегать от мужа. То есть обычно человек не думает, что он неправильно живет. Ему кажется, что я вот с этим человеком не могу жить. То есть оценка ситуации обычно страдает у всех людей. Вот я живу, и что-то мне как бы плохо. Ну кто виноват? Конечно, мой близкий человек. Я же сам никогда не виноват. Я всегда хороший по определению. Вот. И она вот так вот запуталась в результате неправильного образа жизни. Понимаете? То есть образ жизни влияет, колоссальное значение имеет на наши отношения, на наше здоровье там и все прочее. Колоссальное значение. И еще нужно знание вообще. Кто из вас в Инстаграме все-таки послушал про вирусы, как бы? А должны были все это сделать? А? Мой аккаунт в Инстаграме. Третья фотография сверху. Там включайте, и я рассказываю, что надо делать, чтобы не болеть вирусными инфекциями. Только на Инстаграме. ВКонтакте тоже есть, да? Ютубе есть? В Ютубе есть. А все, везде там же есть. Вы понимаете, то есть знание есть знание. Вот иголка сосны, иголки сосны, вообще сосна обладает способностью уничтожать практически все вирусы респираторные. Ну, также другие хвойные деревья, но сосна, она легче переносится человеком, чем елка, допустим, или пихта. Ну, пихта может перегрузить, жар в теле дать, елка тоже, а сосна нет. Поэтому вот сосна самый лучший вариант. Но вы послушайте там, я 7 минут вам рассказываю, что делать надо, чтобы не заболеть вирусными инфекциями. И даже вот этот китайский вирус, если придет, но он как бы не сильно придет в Россию, но кому-то, кто-то с ним встретится. Вирус очень сильный. Вот. И если вы будете делать то, что я сказал, однозначно у вас не будет обострения. Потому что организм будет защищен от вируса. Вот я сейчас, у меня сейчас в организме вирус. Я же постоянно еду, меня заражают, добрые люди общаются со мной. А вирус, он не спит же, он как бы ждет, как передастся куда-то. Через беседу это происходит. И я просто делаю эти рекомендации, выполняю то, что я вам сказал. И я никогда не болею. У меня нет температуры там. Я чувствую, вирус есть, но он побеждается организмом всегда. У нас есть фестиваль «Благость», там мы тоже всем даем белый перец, там сосну, там и так далее. И там тоже мало люди болеют, если они обжираются на ночь. Это, кстати, главная причина вирусных инфекций. Это гиподинамия, человек мало двигается и объедается на ночь. Все, вот две причины. Главное, это того, что опухоли развиваются в организме и вирусные инфекции также. Переедание на ночь – главная причина рака. И плюс мясная пища тоже. Это тяжелая пища, она трудно переваривается. И если она переварится, то она переварится слабовато. Например, исследовали ученые, как бы обнаружили, что если человек ест, допустим, сало свиное, то оно практически часто в непереваренном, таком полупереваренном виде откладывается в жир человеку. Понимаете? То есть трудно переваренная пища мясная. Другое дело, это сметана. Творог там, сыр, быстро переварится очень в организме человека. Хотя мясная промышленность сейчас пытается с помощью ложной рекламы, ложной информации, знания, пытается доказать, что молочная пища вредна для человека. И многие уже начали в это верить. Так вот, запомните, Был один уникальный человек, жил на земле, медицинский канон которого, трактат, им пользовались 800 лет. Вот. И он был напечатан вместе с Библией. Вот на первом печатном станке напечатали всего две вещи. Библию и медицинский трактат Авиценны, Ибн Сины. Так вот, Авиценна считает, что молоко, оно с возрастом приобретает все больше и больше смысла для человека. Например, в пожилом возрасте надо пить горячее молоко по вечерам, говорится, и прикусочку с медом. Это человека избавляет от многих болезней. Горячее кипяченое молоко плюс мед. Успокаивает, улучшает сон, в старости нарушает сон, убирает воспалительные процессы в организме, успокаивает психику, снимает стресс там и так далее. Но сейчас говорят, что молоко вредно, даже не только пожилым людям, это уже вообще точно пожилым людям вредно, а еще и молодым вредно. На чем они основывают свои рассуждения? Современное представление о питании – это белки, жиры, углеводы, витамины и так далее. Понимаете? Это представление глупое. Я сейчас объясню почему. Потому что в пище главное – это энергия и качество. Вот, допустим, если, допустим, взять жир, допустим, да, просто жир, или белок, какой-то прессованный белок, или жир, или сахар, и начать только это есть, там же белки, жиры, углеводы, и все, человек не может быть здоровым. Понимаете, здоровье идет от того, что он ест прану. Что такое прана? Например, берешь яблоко, оно упругое, там есть прана. Но когда помятое яблоко, там нет праны. Хотя вещества одни и те же. Ты ешь помятое яблоко, эффект намного слабее для здоровья, чем упругое. Все это чувствуют и знают. Все выбирают упругие продукты. Это называется прана, психическая энергия. Вот эта психическая энергия нужна для того, чтобы активизировать в организме усвоение веществ, там, тех же витаминов, понимаете? То есть, если человек не ест пищу, в которой богатую праной, то он, у него ничего не усваивается. И то же самое, если он не двигается достаточно, ничего не усваивается. Допустим, анемия лечится просто движением. Вот чего возникает анемия у женщин беременных? Есть только одна причина. И я много раз давал такие советы, и женщины всегда чувствовали себя отлично. Причина не потому, что женщина беременна, мясо не ест. Некоторые анемия также и мясо ест. Разницы нет. Анемия, потому что ребенок развивается и забирает в себе много праны. И поэтому каждой беременной женщине надо каждый день ходить. По несколько километров просто ходить. И тогда токсикоз беременности, до свидания, потому что токсикоз означает нехватка энергии тоже. Понимаете? Токсикоз означает ненужные вещества накапливаются в организме, потому что нет сил, нет кислорода. Вот, допустим, если в печке прикрыть вытяжку, то дым начинает идти. Почему? Потому что не сгорает все как надо, не хватает кислорода. Точно так же у женщины беременной. Ей надо двигаться, просто идти дольше на свежем воздухе. И никакого токсикоза не будет. Видите, как все просто оказывается. А целая медицина работает на то, чтобы убрать токсикоз. Кучу лекарств там выписали, как всякую фигню. И все это просто от незнания, как работает человеческий организм. И все. Понимаете? Вот эта теория, белки, жиры, витамины, углеводы, это хорошо, все нормально. Надо знать, чего у нас не хватает. Вот. Но это лечится не с помощью того, что если у тебя витамина В не хватает, надо витамин В колоть. Понимаете, если чего-то не хватает, значит у тебя просто это не усваивается в организме. Тебе надо увеличить количество огня пищеварения. А он увеличивается с помощью движения. Все. Человек начинает двигаться, и у него все хватает. Потому что организм сам знает, что ему надо. Его не надо учить. Некоторые врачи такие умные, они думают, что надо организму, вот не хватает щитовидки гормонов, колем гормоны. У меня одна знакомая, она начала колоть гормоны, потому что в щитовидке не хватает гормонов. У нее еще меньше стало этих гормонов. Ну, щитовидка расслабилась, ей гормоны колят, она думает, нафиг мне работать. И так гормонов хватает. Понимаете, а надо что было делать, надо понять было причину. Причина холод, зима охладила щитовидку, зима. В результате нужно было просто движение больше, и все. И в щитовидке начинают вырабатываться гормоны, потому что больше есть огонь. Вот эти вещи надо понимать и знать. Понимаете, они думают, что мне витамины надо доедать какие-то. Организм сам знает. Витаминов хватает продуктов обычно. Вот все продукты, даже без мяса, они полны полностью всеми аминокислотами, всеми витаминами. Достаточно. Не хватает просто энергии для того, чтобы это все усваивать. Больше того, могу сказать, что наше представление о возможности организма очень ограничено. Например, у меня есть несколько знакомых в Индии, которые вообще питаются там ограниченным количеством продуктов, там кокосами, еще несколько продуктов, и даже не варят ничего. И у них все хватает, они чувствуют себя отлично. Вы скажете, ну они подъедают, значит, ночью под подушкой. Это ваше такое глупое представление об этом. На самом деле все не так. Ладно. Просто я такие вещи говорю, чтобы вы учились правильно жить, потому что часто неправильный образ жизни разрушает жизнь. Энергии, допустим, для отношений. Человек рушит отношения просто. Итак, у нас сегодня же тема какая? Причина конфликтов. Я вам сказал, одну из причин конфликтов это нехватка, нездоровый образ жизни, нехватка энергии. Вот, допустим, статических упражнений нет, люди не могут терпеть друг друга. Недостаточно движения, то есть бег там или ходьба. У человека не хватает волевого фактора, чтобы заставить себя вовремя встать с постели. Не встал вовремя с постели, чуть поздно встал, сразу увеличивается чувствительность, раздражительность. Солнце движется вверх, ты не встал с постели. Солнце – это энергия радости, но когда человек не встает с постели, он лежит, то в нем накапливается деструктивный огонь, который вызывает у него обидчивость, гневливость. Часто люди в отпуске, если неправильно отдыхают, то есть они позволяют себе подольше поспать. И каждый день в отпуске они ругаются друг с другом. Почему? Потому что они поздно встают, еще и обожрались на ночь. И потом, кто виноват? Близкий человек, конечно, виноват. И кажется, после отпуска люди потом идут, подают на развод. Причина – неправильный образ жизни. Не то, что они не подходят друг другу там или что-то не так там произошло. Это все следствие. А причина – неправильный образ жизни. Надо вставать рано, ложиться рано. Нужно движение. Не нужно зависать возле телевизора, потому что это тоже, ну вот это вот, когда человек не своей жизнью живет, а жизнью тех, кто там на экране, то волевой фактор атрофируется. То есть человек достигает победы, ничего не делает. Вот он смотрит, там наши победили, значит все хорошо у меня в жизни. Такая иллюзия возникает, понимаете? Это означает, что рано или поздно он никогда уже сам не сможет побеждать. Это ужасно. Поэтому главный, один из главных факторов вот того, что человек ругается, является то, что он неправильно живет просто. Он разрушает таким образом свою жизнь. Слышали, нет? Олег Иванович, у меня инсульт был. Твой выбор. Понимаете, кажется, что не будет инсульта, но вы не знаете, что у нас время движется циклами. Вот сейчас, допустим, человек хорошо живет, наступает, буквально проходит 2 месяца, он наступает плохой период, связанный со здоровьем. Что это значит? Это значит, что энергия внутри организма начинает двигаться очень вязко. Где? Где угодно. Например, плохой период с сосудами начинается, вроде человек более-менее на здоровье было, и раз, у него энергия в сосудах начинает двигаться вязко. Но если у него тренированный организм, и он еще в это время бегает, то есть энергия плохо двигается, а он бежит, что это значит? Что он побеждает время. Вот что такое судьба? Она давит на человека. Если плохая судьба, давит в какую-то зону. Как побеждать? 4 силы. Первое, длительное непрерывное движение. Побеждает время. То есть время давит на тебя, а ты бежишь и давишь на время. Пробежался, легче стало, расслабило. Признак, что время отступило. Дальше, неподвижное положение тела. Судьба давит на тебя, а ты давишь на нее с помощью аскезы. То есть неподвижное положение тела выдавливает плохое время, энергию времени из организма. Пост на воде выдавливает плохую энергию из организма. И молитва. Вот 4 силы побеждать плохой период жизни. Если человек все эти вещи делает очень активно, он даже может не заметить, что у него на плохую... Вернее, он заметит, что ему тяжелее стало все эти вещи делать. То есть, понимаете, когда у человека хороший период, он бегает легко, постится легко, неподвижное положение легко и молитва легко. Но когда наступает тяжелый период, как у этого человека это выражается? Ему стало бегать тяжело, или статические упражнения тяжело делать, или молиться тяжело, или поститься тяжело. И это значит, что вот почему тяжело? Потому что вот это вот как раз идет в контакт с тяжелым временем и побеждает его. То есть там идет борьба. Вот где тяжело стало, там борьба. Люди думают, о, значит бегать не надо. Наоборот, надо. Если тебе бегать тяжело, бегай дальше. Если ты уже натренированный, беги, не обращай внимания. И ты будешь таким образом выдавливать из себя плохую судьбу. А потом ты начнешь ее чувствовать. Вот время начнешь чувствовать, понимать, что действует судьба. Вот там действует судьба, там я ее побеждаю. И она уходит от меня, отступает. А потом можно уже предвидеть. Когда ты начинаешь отодвигать от себя плохую судьбу, ты можешь потом чувствовать ее приближение уже дальше. Это следующий этап. Это уже предвидение. Это все просто здоровый образ жизни. Человек развивает дар предвидения уже в результате здорового образа жизни. Вот этих вещей, которые перечислил. Не то, что молния по башке ударила, и Олег Геннадьевич научился предвидеть, как эти там электросекс или экстрасекс. А, все, простите. Вот. Электросексы говорят. Да, запомните, вот эти все люди, которые говорят, у меня молния ударила, еще знаете, у них глаза такие, у меня молния ударила, я начал все видеть. Эти все люди одухотворенные. Ну, то есть одухотворенные означает в данном случае, что они имеют дело с духами. Понятно? Как определить, что человек имеет дело с духами? Он... на своей волне. Ну как посмотреть на него? Он не такой не жизнерадостный человек, не легкий, а он такой. На вас крест одиночества. Ну такой взгляд еще хмурной такой, понимаете? Это значит, что у него там все нормально с башкой. Но с ним общаться не надо. Потому что как бы очень скоро он попадет в домик неизвестного архитектора, понимаете, где по-другому спроектированы двери. Там ручки только снаружи, а снутри нет. Понятно, да? Ну, то есть все эти люди, вот эти вот, они все просто находятся под влиянием духов. И после, да, кстати, еще хотел вам одну вещь сказать. Если вы приходите на консультацию кому угодно, к врачу, психологу, астрологу, там, еще какому-нибудь человеку, да, и после этой консультации вы выходите, и у вас опускаются руки, чувство такой подавленности, ощущение, что жизнь встала, что типа, как же я это раньше про себя не знала, и как же мне теперь жить? Если вы выходите с консультации от любого человека, и у вас ощущение, что жизнь остановилась, Это называется осквернение состояния. То есть это означает, что вас осквернили. Потому что цель всех этих наук, астрологии, психологии, там, нумерологии, все это работает, все это истина. Но цель этих наук – помочь человеку победить ход времени. Но если человека просто испугали и не дали ему ничего для победы, то тогда это вот вместе с этим человеком, который вам дает консультацию, действуют злые духи. Понимаете? То есть ты попал под влияние силы зла. И жизнь твоя дала трещину в это время. Что это значит? Ты думаешь, я не могу вылечиться, мы с моей женой не будем. И причем это просто, допустим, ты приходишь к астрологу, или он смотрит твою карту астрологическую, говорит, у тебя два брака. Ну, улыбается. У меня только первый, да? И ты спрашиваешь, а когда второй-то? Он говорит, ну как первый закончит, так второй. Вывод какой? Надо быстрее заканчивать первый. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Я вам говорю серьезно, это не выдумки. Я видел много таких примеров. У человека нормальная жизнь, он живет нормальным человеком. Ну всегда у всех какие-то трудности. И он бросает просто человека близко. Почему? Потому что он встретился с добрым дяденькой. Или тетенькой доброй. С такими глазами. Вот. То есть попал под влияние злого духа. Понятно? То есть это называется сокровенная беседа. Так вот, в древней культуре человек для сокровенной беседы себя доверял только мудрецу, которого все знают, что это мудрый человек. Он не брал денег за это, за все. А сейчас сокровенная беседа, это очень просто. Надо прийти, денежку заплатить, и дальше с тобой идет сокровенная беседа. С кем? Как этот человек живет? Как он относится к своим близким? Как он молится или нет? Вот в чем проблема, понимаете? А вот уже попало под влияние, да? Как избавиться от мысли? Надо идти теперь в другое место, там, где есть молитва для духовной жизни. И сердце облегчается. Понимаете, в этом мире нет такого, что человек становится обреченным. Наоборот, в этом мире все предназначено для победы над судьбой. Если ты обреченным себя чувствуешь, значит, у тебя не хватает знания, как правильно жить. Единственное, что человеку не хватает, это силы жить. Если он получает силы жить, значит, он живет и побеждает свою судьбу. Если он не может победить, значит, не хватает силы. Контакта с какой-то силой не хватает. Все. Больше нет причины. И это ощущение, что у меня ничего не получится, это просто обман. Если есть трудность, это реальность. Трудность – это реальность. Приходит время, и человеку очень тяжело становится жить. Это реальность. Но если человека обрекают, доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал. Понимаете, если человека обрекают, то это обман. Потому что человек живет вечно, вообще-то. Даже если как бы перед ним стоит тетенька в белом, то это просто этап жизни. Все. Пройдет там несколько месяцев, он опять будет чувствовать себя живым. Все нормально. Да и там тоже, в тонком теле человек чувствует себя живым. Он не чувствует себя мертвым. Все это обман просто. Он умер. Никто не умер, никто не умирает. Нет такого. Просто человек покидает грубое тело и остается только в тонком теле. И эти циклы все известны. Все движется по спирали в этом мире. День сменяет, если ночь наступила, приходит к астрологу, он говорит, дня уже не будет. Поверите? Нет, потому что все знают, что будет день. Точно так же, когда человек оставляет грубое тело, все знают, что дальше будет следующий цикл. Все идет циклами в этом мире. Будет следующая жизнь дальше. Кому не доказано? Сейчас узнаете. Сейчас поймете. Чуть потерпите, расслабьтесь. Вам иногда снятся сны, вы боитесь задохнуться в этих снах. Так? А? Накутывает какой-то страх сильный. Ощущение, что умрешь сейчас. Что-то такое. Ха-ха-ха. У каждого человека есть такие сны. Вот у вас примерно такой, потому что в прошлой жизни вы ушли из жизни в возрасте 53 лет от удушья. Вы задохнулись. Вот. И я думаю, что во сне вам это должен Господь как-то показывать. То есть, когда человек, ну, как определить свою прошлую жизнь вот по этому событию? У каждого человека есть такой сон. Кто-то падает с высоты, кто-то, допустим, в замкнутом пространстве оказывается, не может вырваться. У вас такого нет, я такого не вижу, да. А вот у вас именно вот это, то, что я сказал. Вот ощущение какой-то безысходности, что вот что-то не смогу, не справлюсь, что-то такое вот чувство во сне. Вот этот сон и указывает на прошлую жизнь, потому что все, что вы чувствуете, это прошлое, это не будущее. Некоторые люди, они, у них страх возникает. Вот кто боится чего-то? Поднимите руку. Вот чего вы боитесь? Да. А? Ошибок боитесь. Она просто очень серьезную ошибку допустила в прошлой жизни. Это произошло в возрасте 53 где-то лет. А? Допустила ошибку и приходит сейчас сколько вам лет? А?
31.
Да, ну вот вы боитесь допустить ошибку. Потому что вы ее уже допускали, это уже проехали, понимаете? Все. Вы не допустите ошибку, но вы боитесь допустить, потому что память осталась. Эта память идет с прошлой жизни. Вы же в этой жизни же не допускали серьезных ошибок? Ну, не таких серьезных, что прям все обломалось в жизни. Что вот как вы чувствуете. Вот это чувство идет с прошлой жизни. Это доказывает, что она есть, эта прошлая жизнь. Это чувство доказывает. Еще у кого? Чего вы боитесь? Да? Вы не, от тюрьмы не ушли из жизни, прошлой жизни. У вас был пожар, вы от пожара, мне кажется, вы огня тоже боитесь. Нет такого? Огня не боитесь? Не помните это? А вот тюрьма была в прошлой жизни, да. Вы чувствовали вот эту скованность просто. Но это не стало причиной смерти, но и причиной страданий сильных стало. Но у вас это не значит, что тюрьма будет. Вот вы боитесь, думаете, что она будет, а ее уже не будет. Этот страх идет из прошлого. Запомните, когда человек чего-то сильно боится, это уже было. Потому что когда человек имеет дело с будущим, он не боится этого. Будущее не пугает человека, потому что человек его не знает. Чтобы чего-то испугаться, надо это почувствовать, прочувствовать. Понимаете, страх – признак контакта с человеком. Если ты сильно боишься, значит, ты с этим сильно сконтактировал, почувствовал, прочувствовал на себе это очень сильно. Это идет только с прошлой жизни. Это не может идти ниоткуда, потому что в этой жизни у тебя не было такой ситуации. Почему ты должен бояться? Ну, то есть страх не может возникать от соприкосновения с тем, чего ты не чувствовал. Вот, допустим, будущее, оно как торжественно приходит. Я если чувствую будущее, что-то будет, то это торжественное ощущение такое, сильное, но страха нет. Есть чувство опасности, но страха нет. Страх означает, что ты уже это испытал. А насчет доказано, не доказано, вы не изучали насчет доказано. Есть, почитайте книгу Моуди, профессор Моуди, «Жизнь после смерти» называется. Он, этот профессор, он изучал терминальное состояние. То есть он кардиохирург, и люди в клинической смерти, он вот все, что происходит в хирургической комнате, в этой, все, что... Ну, все, он все, это все камерами там этими, все синхронизировал, все, что происходит. И большинство людей в тот момент, когда у них там энцефалограмма и сердце, ну, то есть ничего не работает, клиническая смерть, они описывали в это время, чем занимались хирурги. И большинство, они описывали вид сверху, то есть они видели и слышали даже разговор. То есть 25% людей вспомнили этот момент. И это 100% в это время они не могли ни слышать, ни видеть ничего. Это указано на то, что хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь, но совсем. Ну, то есть это указывает на то, что отделяется. Он и так и сказал, что от человека что-то отделяется. Он так описал, что-то отделяется и висит над человеком в момент клинической смерти. То есть об этом описано в Ведах. И сейчас во всех фантастических фильмах это из Вед берут, вот что отделяется что-то и вот висит. Это все так и есть. Это описано в Священных Писаниях. Как происходит момент смерти. Я это видел своими глазами. Я могу видеть тонкое тело. У меня один мой близкий человек, он болел раком. Я пришел его навестить в свой день рождения. И в этот день, через полчаса общения с ним, он ушел из жизни на моих глазах. Я увидел, как его тонкое тело свернулось в область сердца, потом вышло, развернулось снаружи, и он два раза пытался, уже осознал себя, два раза пытался вернуться в тело. Ничего не получилось. Вот. И дальше он обескураженный такой повис над телом. И в это время мы начали молиться за него. А потом он сияющим пошел дальше, он очистился. Но он очень светлую жизнь прожил, он был монахом. Вы можете мне не верить, но это будут ваши проблемы. И как они выразятся, я вам сейчас расскажу. Я разок ехал в Краснодаре по дороге, просто ехал из своего поселка в Краснодар. И меня обогнал один, там много джигитов в Краснодаре, такой джигит обогнал, такой горячий человек. Он хотел проехать по-настоящему. Но он и проехал по-настоящему, только последний раз. То есть, когда я проехал еще минут 20, я увидел разбитую машину этого джигита. И джигит лежал возле машины. Вот. Вернее, лежало уже его тело. А джигит сам висел над телом. То есть, он уже успел выше выйти из него. Вот. И я увидел эмоцию этого джигита. Он не понял, что произошло. Почему? Потому что он не изучал этот вопрос. Он думал, что он не, его уже не будет в это время. А он, оказывается, есть. И он был просто в шоке. У меня есть лекции на эту тему. У нас онлайн есть семинары. Там есть вот такая тема. Полностью разбирает, что делать, как, чего. Но сегодня у нас тема по семейным отношениям. О, это еще одно доказательство. Человек себя видел. Вы, то есть была клиническая смерть, да? Да, выход тонкого тела, вышло тонкое тело из грубого, да. А, то есть вы вот о чем меня спрашиваете. Вы говорите о процессе познания. Существуют разные стадии познания. Первая стадия — это не вера, а доверие. Вот я, допустим, доверяю Олегу Геннадьевичу, потому что у него нормальный вид, он говорит сладким голосом, и как бы... Кажется, что это так. Ну, то есть, это называется доверие. Первая стадия – это доверие. Дальше вы говорите, нет доказательств. А все зависит от того, изучали вы это или нет. Вот, допустим, я изучал, у меня есть доказательства. Понимаете? То есть, у меня есть много доказательств. Я постепенно раскрываю тайну своих прошлых жизней. То есть, я через сны, через события какие-то. Ну, то есть, я постепенно догадываюсь, что там было. Но это не потому, что я такой, знаете, полушизофренический тип, такой шизоидный тип восприятия мира. А потому, что я ученый, я изучаю это. И потом, когда я увижу, как у меня, я начинаю видеть так же, как у других. Понимаете, и людям это помогает в жизни. Часто человек не понимает, что с ним происходит. А когда он понял, ему легче стало. Понимаете, то есть, первая стадия – это просто принятие, что это может быть. А дальше вторая стадия – это идет процесс познания. Если человек принимает, что это может быть, он дальше будет это изучать. Например, я вам говорю, что если у вас плохое настроение, если у вас нет сил, то это значит, что не хватает энергии природы. Вот девушка на меня смотрит, кивает, а я на нее. А знаете, почему я на вас смотрю? Не на вас, а вон там, сзади, на третьем ряду девушка. На вас, да. Потому что у вас не хватает сил. И это влияет на ваши отношения сейчас с близким человеком. Лекция для вас. Вот. И причина нехватки сил — это нехватка движения. Все. Вот и все, понимаете? Но она начала бегать, но у нее уже это накопилось сильно. То есть у нее сейчас плохой период идет, и силенок мало. Понятно? Надо продолжать. Ну, то есть, сначала ты просто предполагаешь, что это так. Потом постепенно разбираешься больше. Есть еще такое понятие — реализованное знание. Когда у тебя нет сомнений, что это истина. Вот, допустим, когда начал бегать, мне сказали: у тебя коленки сотрутся. Надо ходить с палками, а не бегать. Ну, я начал, продолжил бегать. И смотрю, у меня правое колено заболело. Думаю, наверное, стирается. Такая мысль возникла. Но я сел, помолился, проанализировал все, почувствовал, что немножко это все не так. И начал продолжать бегать. Прошло полгода, колено перестало болеть. Совсем перестало болеть. И заболел тазобедренный сустав. Оказывается, это омоложение идет, очищение организма. Ладно, мои хорошие, давайте поговорим об отношениях. Итак, что такое конфликт? Конфликт – это просто влияние злой судьбы, и все. Мы уверены, что конфликт возникает, потому что мой близкий человек не прав, он косячит, он неправильно относится ко мне, там и все прочее. Но заметьте, если бы это было так, а такое может быть в принципе, то вы через месяц бы очень глубоко помнили тему тела конфликта. Но большинство людей через месяц, они помнят, что был конфликт, но тему забывают напрочь. Почему люди забывают тему? А потому что не было оснований, нет оснований ее помнить, нет глубокой причины на то, что возникла ссора. Причина – это просто время, энергия времени. Приходит время, люди становятся очень чувствительными, и все, и у них как бы жара пошла. Время сталкивает людей лбами. И для того, чтобы начался конфликт, времени нужно сделать так, чтобы ты стал очень чувствительным к мнению человека, к его взгляду, к его поведению, к его реакции. И у тебя, чтобы не было сил вытерпеть это. И чтобы у него не было вытерпеть сил на твою реакцию. И так начинается конфликт. Это просто так действует судьба, и все. И людям кажется, мы несовместимы, все плохо. И что делает судьба? Она, чтобы ей дальше закрепить эту ситуацию, нужно, чтобы ты поверил, что он в чем-то виноват, вот этот человек. Нужно, чтобы ты в это поверил. Если ты в это поверил, что он виноват во всем в моей жизни, все, дальше судьба разрушит твою жизнь. Потому что это главное, чтобы ты поверил, что он виноват. И он действительно, как бы если так разобраться, он действительно виноват. Но насколько он хотел это делать, вот в чем вопрос. Если разобраться, большинство людей вообще не хотели делать то, что они делают во время конфликта. Вот спросить человека, он хочет вообще это делать? Нет, он не хотел, так получилось. Так а почему так получилось, если ты не хотел? Значит, какая-то сила заставила тебя это делать. Эта сила называется время. Поэтому первое, что нужно понять, это то, что если тебе плохо в отношениях с человеком, не надо делать никаких выводов, не надо теорию из этого, философию какую-то выдвигать. Хотя выдвигается, хочется сказать, что с этим человеком невозможно жить в это время. Так всегда происходит. Но надо, единственное, что надо сделать, надо отодвинуться от человека, заставить себя, потому что время говорит, иди еще ему скажи, иди, общайся с ним, докажи ему, что он не прав. Время так делает, ты идешь как бы, и там еще хуже становится. Потом в разнос там, тарелки летят там и так далее. Так действует судьба. Если ты смог отойти, тебя колбасит, тебе хочется туда идти. Ну ты, допустим, закрыл дверь и выкинул ключ. Уже никуда не пойдешь. Ты бьешься головой в дверь, но конфликта нет. То есть нужно переждать какое-то время. Лучше всего очень глубоко понять, что это действует судьба, и если ты хочешь что-то сказать человеку, ну скажи потом, почему тебе сейчас надо говорить? У меня был случай, один человек звонит своей жене и говорит, ну то есть он звонит своей жене и хочет ей объяснить правду. А знакомый говорит, слушай, не звони, у тебя сейчас неблагоприятный период, можешь разрушить отношения. Он говорит, нет, я буду звонить, я не могу не звонить. И он звонит и разрушает отношения. На следующий день опять он хочет позвонить, и ему друг говорит, слушай, если ты сейчас позвонишь, ты вообще можешь разрушить свою семью, а не только отношения. У тебя такой неблагоприятный день сегодня. И он говорит, нет, я хочу поговорить. Он звонит и разрушает семью. Все, семья разрушена. А что надо делать в это время? Вы хорошие. Молиться? А, это в Риге было такое. Женщина одна поднимает руку, говорит, Олег Геннадьевич, а можно вас спросить? Другая женщина говорит, да что вас спрашивать, все понятно, надо молиться и бегать. Если все понятно, что на лекции сидеть дальше? Можно идти домой. Итак, что делать? В этот момент ты ничего не сделаешь, потому что у тебя уже нет сил. Когда у человека нет сил, он не знает, он себя не контролирует, понимаете? Он делает то, что делает. Но вот после этого момента надо просто понять, что делать. Первое, что когда вы очухались немножко после ссоры, идите извиняйтесь перед близким человеком. Идите извиняйтесь, даже если вы на йоту даже не чувствуете, что вы не правы. Все равно идите извиняйтесь, потому что если вы не будете извиняться, будет только хуже. Вы же не знаете, насколько злая судьба пришла. Лучше быть дураком, чем одной остаться без мужа, правда? Вот, пошла, извинилась. Извинение не означает унижение. Я же говорю, как извиняться. По-доброму, ласково и бессильно. Вот эти. Я виноват. Убейте меня. Просто я виноват, прости. Там где сосны. Вы вчера говорили, я дом родной. Добрые такие, легкие отношения. Извиняться легко надо, по-легкому, с улыбкой на лице. И ссоры также надо воспринимать. Понимаете, чем занимается судьба? Она значимость события акцентирует все сильнее и сильнее. Как люди разрушают свою жизнь? Это всего лишь акцент значимости события. Чем сильнее человек чувствует в сердце значимость события, торжественность, значимость, тем сильнее у него меньше шансов остаться вместе. Какое-то событие произошло, и все как бы невозможно вместе, все. Это так судьба в сердце говорит, все очень плохо, все очень серьезно, невыносимо, справиться с этим нельзя, все, точка. Понимаете? Вот если в сердце у вас это появилось, это значит, что на вас действует судьба просто. Потому что когда пройдет время какое-то, ты увидишь, что никакой значимости это событие не имело вообще. Конечно, бывают очень разрушительные события, но все равно для того, чтобы правильное решение принять, во-первых, нужно успокоить свое сердце в молитве, и как будто все нормально. А дальше думай, что делать. И второе, надо спросить старших в это время. Потому что старший же, он не раздражен событием. Он немножко со стороны стоит и смотрит, детали разные различает того, что произошло. Ну, то есть человек, когда внутри события находится, он ничего не соображает. Меня тоже касается. Вот, допустим, у меня бывает тяжелые события? Бывают. Я иду к старшему, спрашиваю, что делать, хотя я могу видеть ход времени. Но когда? Когда у меня сердце спокойно. А если у человека сердце неспокойно, разум его уже не работает. Видеть ход времени может только разум. Когда? Когда он спокоен. Когда время на меня нажало, я не знаю, что мне делать самому. Мне нужно молиться для того, чтобы успокоиться. Если я не успокоился, я все равно не знаю. А бывает, время действует постоянно и не дает возможности успокоиться. Тогда нужна помощь старшему. Или просто кого-то, кто тебе вот поможет успокоиться. То есть человеку зачем нужно спокойствие? Для того, чтобы побеждать судьбу. Поэтому, если тебе плохо, тебе надо успокоиться сначала. Не решать вопрос, а успокоиться. То есть, что делать во время конфликта? Попытаться разбежаться любой ценой. Допустим, я в туалет захотел, там, ты не хотела, иди сюда. Нет, я хотел. Закрылась в туалете, надо подождать. Пик влияния времени длится, может, минут 5-10. Понимаете, за это время можно испортить себе всю жизнь. Идите, ну, в туалет захотел, посидела в туалете, отсиделась. Или в комнату забежала, закрылась. Ну, что-то сделайте такое, чтобы изолировать себя от контакта с человеком, с которым ты хочешь сейчас разрушить свою судьбу. Нужно это сделать, да? Ты на него, да? Тогда надо ему сказать, беги отсюда. Иначе я сейчас тебя убью. У меня жена подходит и говорит, слушай, сегодня ко мне не подходи, иначе будет хуже. Я говорю, все понял, пошел к себе в комнату. Все. Я понятливый. Иногда бывает, я к себе в комнату пошел, она ко мне подходит. Ну, то есть она не справилась, пошла ко мне. Вот это вот, запомните, мужчины, ручки видите, да? Вот так они, вот так. Опа! Это очень опасно. Вот женщины, когда вот так руки встают, это очень опасно. Вот она вот так. А? Ножка двигается. Ну, там разные бывают детали. Вот так вот. Это, знаешь, боевая позиция. В атаку называется. В атаку! Ну, то есть она приготовилась. Надо со всем соглашаться. Я со всем согласен в этот момент сразу. И у нее расслабляются. Потому что запомните, единственный способ победить судьбу, это ей не сопротивляться. Вот, допустим, человек тебя оскорбляет, а ты сразу, да, да, все. Почему? Потому что здесь нет здравого смысла, нет логики, у нее в глазах нет понимания. И тебе хочется сказать, ты что, дурак что ли? В это время человек становится дураком. Вы видели, да, каждый из вас видел вот это вот состояние близкого человека, когда он... Это так действует судьба. Не то, что он так захотел, так действует судьба. И если ты это знаешь, эту науку, что так действует судьба, ты никогда не будешь с ним связываться, с близким человеком в это время. А? Да, моя хорошая, видите... Хоть вы очень умная, ученая, но я вам рассказываю сейчас вещи, которые в учебниках не написаны. Надо это изучать, потому что даже у очень ученого человека бывают события, которые опа, и до свидания. И ничего не сделаешь, понимаете? Потому что знаний нет просто. А если бы знала, то бы сделала 100%. Но теперь уже что делать? Уже как поезд ушел. Мы разок на нашу станцию прибегаем с моим другом, должен наш поезд прийти. Приходит поезд какой-то, и он спрашивает, это куда поезд идет? А он, мы на поездах что не ездили раньше, он не знает, что поезд, ну, не с нашей станции начинает идти. Ну, там ему сказали, поезд оттуда-то, оттуда-то идет. Он говорит, это не наш поезд. Ну, я поверил ему. А когда я понял... Что он ошибся? Поезд уже пошел. Все. Тетю. Олег Геннадьевич, а можно жену вернуть? Не факт. Поезд ушел. Иногда можно, иногда нет. Есть признаки, когда нельзя. Например, если ты очень сильно привязан к ней, очень сильно любишь, очень сильно ждешь, сильно раскаиваешься, что она ушла, и в глубоком отчаянии находишься, значит, практически невозможно вернуть. А если ты более-менее спокоен, у тебя все в сердце нормально, тогда можно. Почему так? Потому что когда человек сильно хочет чего-то, он разрушает связь. Вот, допустим, если человек мне сильно хочет задать вопрос, мне надо через себя перешагивать, чтобы ему ответить. Вот женщина, когда вышла сюда, такая ситуация была, она сильно хотела задать вопрос, очень сильно. И это у меня такое внутри, такое, выворачивает меня. Я ее все равно спросил, потому что я пытаюсь быть выше чувств. Ну, то есть я спросил, несмотря на то, что меня как бы выворачивало, но я спросил. Бывает, что судьба говорит, бросай жену, бросай жену, бросай жену. Ты не бросаешь. Почему? Потому что ты выше чувств стараешься быть. Ты знаешь, как правильно. Правильно надо спросить. А хочется, не хочется, на втором месте уже стоит. Надо это знать, изучать этот вопрос просто. Желания не являются главным в жизни. Желания идут на поводу у судьбы. Судьба заставляет нас желать. Ненавидеть, любить кого-то. Противно уже, противно на тебя смотреть. Так здесь судьба, человек тут ни при чем. Можно объяснить, конечно, все это себе, почему противно. Но это все действует судьба. Приходит время, не противно. Вот это самое ужасное, особенно для женщин. Потому что для женщины семья это в несколько раз важнее и сложнее, чем для мужчины. Вот, например, если женщина бросает или просто расстается с мужем, то ей в несколько раз тяжелее, не в один, не в два, а там 5-6 раз тяжелее создать семью заново. Но когда она в семье живет, она счастье испытывает несколько раз больше, чем мужчина. Поэтому для женщины в несколько раз надо больше усилий прилагать, чтобы сохранить семью, потому что дальше будет расколбас. Он найдет себе там за 5 минут себе кого-то, а ты уже не найдешь себе за 5 минут. То есть и получается неравноправная ситуация совершенно, понимаете? Но удивительно знать, что именно женщина больше подвержена влиянию времени. Ну то есть у женщины психика под влиянием времени быстрее выходит из равновесия. И поэтому женщине тяжелее сохранить семью, чем мужчине. Но все равно она должна к этому стремиться, она должна знать ценность, понимать своей семьи. И еще есть один феномен, женщине всегда кажется, вернее, ну, это колоссальная иллюзия. Она, с одной стороны, делает женщину неотразимой, красивой, а с другой стороны, разрушает ее жизнь. Что это за иллюзия? Женщина сама очень чувствует, что она правильная. И очень сильно чувствует, что он неправильный. Ну, то есть, имеется в виду мой муж, конечно. Неправильный, а я правильная. Это колоссальная вещь просто. Она разрушает жизнь. Поэтому женщина, она, во-первых, она очень сильно запоминает все недостатки в своем муже. То есть, она не может их забыть вообще. Она хочет забыть, но не может. Они у нее в голове стоят. Она запоминает. А он ничего не запоминает, он смотрит на него, он что-то не так сделал, он забыл уже. И если мужчина удивляется, говорит, как ты могла это сделать, ей говорит, она это все помнит. Она тоже удивляется, говорит, как ты вообще можешь меня об этом спрашивать? И достает пулемет памяти. Он такой, говорит, все, я пошел. Поэтому не связывайтесь с женщинами. Пожалеете. У женщины очень психика тугая и чувствительная. Если она обиделась, ей очень трудно это преодолеть. Потому что туго очень входит обида, очень сильно и сидит внутри. Ей очень трудно с собой справиться. Поэтому мужчина, если видит, жена обиделась, надо несколько раз просить прощения. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это безумие. Она же потом на шею сядет. Не волнуйтесь, она на шею сядет так и так. Потому что в отношениях между мужчиной и женщиной побеждает всегда женщина. Хотите доказательств? Я сейчас вам докажу. Вот, допустим, девушка такая скромная, да, такая, 18 лет, ну такая. Да? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? И парень такой, 18 лет такой. Пожили вместе 40 лет. Дальше что происходит? Парень такой, дедушка уже такой. Скромный такой. И бабка рядом. Она была вообще такая, скромненькая такая. Посмотрите фотографию. 18 лет. Бабка и дедушка такой. Почему так произошло? Потому что она его победила. В результате совместной жизни она его победила. Поэтому, мужчины, не связывайтесь. Результат все равно один и тот же. Шансов нет справиться с женщиной вообще.
И наоборот не бывает.
А если наоборот получилось, то будет еще хуже. То есть, если женщина побеждает мужчину, ну то есть, если мужчина побеждает женщину, что происходит? Она становится тихой, забитой, замкнутой и терпит. Терпит. Сколько она будет терпеть? Год, два, три. И что в это время происходит? Она копит яд. А он-то думает, она у нее такая скромная, смиренная, такая добрая. И потом хрясь! Резко бросает своего мужика просто. Поднимите руку, у кого так было, мужчин. Женщины тоже, понимаете. Не ожидали, да, от себя такого? И потом все, дальше обратной дороги нет. То есть, если женщина терпела, долго терпела, мужчины, поверьте мне, не заставляйте женщину долго терпеть. Если жена вам сразу все высказывает, вы благословлены. Если она ничего не терпит, слава Богу. Потому что если она терпит, тысячу раз хуже. Потому что запомните, женщина ничего не забывает в отношениях. Вот знаете, вот есть такой рассказ Джека Лондона там про собаку. И там объясняется особенность бульдога. Вот она особенность такая, что бульдог, если куда-то захватил там за ногу там собаку другую, он челюстями передвигает, пока не удавит горло. И там хоть его мотает, отстегнуть его невозможно, очень сильной челюсти. И он просто челюстями перебирает вот так кожу и доходит до горла, и все, собаке конец. Ну полчаса ее отделяет от смерти. Где бы ни уцепился бульдог, все, дальше уже один и тот же результат. Так вот, запомните. Женщина не может забыть свою обиду. Мужчины, не связывайте. А если связались, то прощение прощите. То есть женщина может забыть обиду, если у ней попросить прощения. Она раз, отходит сразу, и все счастливое, дальше в отношениях. Но если вы пошли на принцип и хотите свое доказать женщине, гнобите ее, требуйте от нее свое, она будет копить, копить, и дальше она рубанет вашу жизнь. Ну, то есть, понимаете, если женщина рубит, как бы уходит, то она проклинает просто мужчину. Все, она рубит его жизнь. Косит его психически. Как личность. Очень опасно, это все очень опасно. Поэтому, видите, как бы Бог так сделал, что женщина кажется себе слабой, мужчине тоже кажется, что она слабая. Но это всего лишь кажется. На самом деле все немножко иначе. Поэтому, как бы женщине надо объяснять, что с мужчиной надо аккуратно себя вести, потому что у нее вся сила наружу. Но женщины все равно умудряются пренебрегать этим. Это неправильно. Ну, то есть, как бы, не надо косить мужчину, не надо косить женщину. Нужно быть осторожнее друг с другом, потому что это главный принцип совместной жизни. Потому что люди зачастую не виноваты. Кажется, что человек виноват, но я вам могу сказать точно, конечный итог жизни показывает, что человек не виноват. Вот, допустим, вы жили с человеком с каким-то, и он уходит из жизни на ваших глазах. Дальше чем вы занимаетесь? Вы говорите, Я такая дура, как я с тобой себя вела. Прости меня, пожалуйста, за все. Почему вы так себя ведете? Потому что вам, перед вами предстает истина. Истина заключается в том, что он ничем не виноват. Он просто шел на поводу судьбы, и с этим ничего невозможно было сделать. Но в момент смерти мы чувствуем вину сильную перед человеком, что я неправильно прожил с тобой свою жизнь. Откуда эта вина берется? А только из-за того, что ты слишком серьезно относилась ко всем вещам, которые происходили. А надо было как относиться? Поспокойнее, зная, что человек не сильно виноват. Действует судьба в отношении. А это уже другой вопрос. Вот, допустим, вы получили травму, да, от судьбы через человека. Вот вас ранил человек сильно. Дальше природа, молитва, добрые люди. То есть приходить в себя надо. Эту травму убрать из сердца. Потом, когда вы берете травму, вы поймете, со временем поймете, что человек выполняет всего лишь волю судьбы. Он как марионетка в ее руках, понимаете? Он ничего не может сделать с собой, когда вас надо наказать. А причина... ваша прошлая жизнь. Вы когда там жестили в прошлой жизни, вы же не знаете, это не помните сейчас. А я вижу. Вот, вы жестили там и получили такой же результат по отношению к себе. Вот точно такой же результат. А кажется, что он виноват, понимаете? Поэтому для того, чтобы победить судьбу, нужно сначала оторваться от человека. Нужно сначала понять, что виновата судьба, а не человек. А потом виновата я, а не судьба. А потом никто не виноват, надо просто исправлять все. Это такие стадии победы над судьбой. Потом все остается хорошо. Все становится хорошо со временем. Если человек побеждает судьбу. Сначала сильное чувство трагичности того, что происходит. Это признак сильного влияния судьбы. Запомните. Если чувствуете, что все плохо, все как бы, ребята, все не так, ребята. Это значит, что судьба очень сильно действует. Просто чувствовать все, невозможно жить, все плохо, все капец. Это значит, судьба сильно действует. Иногда надо жить раздельно. Не расходиться, а жить раздельно, потому что невыносимо вместе. Люди с ума сходят, у них инфаркты, инсульты. То есть, если судьба жарит, как бы надо разбегаться, значит. На время. Просто пожить отдельно, помолиться. И потом облегче становится, съезжайтесь дальше. Все будет опять как по-старому, все нормально. Вы же замечаете, что вы, прошло время, вы съезжаетесь, как будто ничего не было, правда? Если бы это все было серьезно, тогда бы ничего не изменилось, правда ведь? Но все меняется, проходит время и легче уже общаться. Это подтверждает, что это влияние времени. Еще раз повторяю, если событие такое происходит, предательство настоящее, время проходит, ничего не меняется. Это значит поступок человека, который совершил. Поступок тоже связанный с вашей судьбой, но сам по себе поступок, он может быть очень сильным. И тогда уже есть изменения, и придется это принимать в жизни. Но чаще всего нет никаких поступков, повздорили, поругались, поспорили. Каждый отстаивает свое. Если человек отстаивает свое, если он правду свою ставит выше любви, выше совместной жизни, совместная жизнь закончится. Так действует время, оно просто ставит правду выше семьи. И все, раз правда выше семьи, значит, до свидания. Вы такое почувствовали, и вот вы думаете, и правильно сделали. Когда вы это думаете? В тот момент, когда вы расстались, правда? Проходит 2-3 года, вы что думаете, правильно это сделала? Нет. Неправильно сделала, означает, поддалась под влияние времени. Вот и все. Так изучайте, как оно действует тогда, чтобы не поддаваться. Бывают люди, которые вообще даже не шелохнутся, когда они время действуют. Оно нагружает их, напрягает, они точно знают, что это время действует. Поэтому они дергаются. Караван в пустыне идет. Мужик поставил пивную бочку, говорит, пиво, пиво, пиво. Караван даже не шелохнется. Он, ну, как бы он подбегает, смотрите, вон пиво. Они говорят, это мираж. Система ясна? Не обращать внимания. Точно так же действует злая судьба и привлекает человека. Не только разрушает, но и только то, привлекает. То есть человек говорит, вот я с тобой жил, прожил жизнь, но такую любовь, как я с тобой никогда не испытывал, как с этой девушкой. То есть он откровенно жене говорит, понимаешь, я с тобой вот жил, но как с этой девушкой испытываю такую любовь, которую я к тебе никогда не испытывал. Это не любовь, мои дорогие друзья, это чувство. У тебя чувство такое, тебе хорошо очень, просто думаешь, как бы вспоминаю, умираю, черные глаза. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Это не любовь, это влюбленность, это другое, это чувство просто. Твои чувства привлечены человеком. Это не любовь. Сильный балдеж от человека возникает. Так действует судьба. Она вызывает сильный балдеж от человека. Для чего? Для того, чтобы ты разрушил свою семью, бросил жену, остался без родных людей, твоих близких, твои любимые дети, которые всю жизнь жили для тебя, думали о тебе, помнили тебя, ты для них был самый дорогой, ты увидел эту девушку, у тебя мозги выключились, ты забыл про своих детей, забыл про свою жену, которая для тебя столько в жизни сделала, и пошел туда, к человеку, который тебе вообще ничего не сделал в жизни. Он пришел в твою жизнь даже не для того, чтобы с тобой жить. Потому что когда вот это черные глаза, вспоминаю, умираю, я практически не знаю ни одного случая, чтобы человек надолго потом с этим человеком остался. Вот в чем прикол. Он и там тоже разрушает отношения. И остается вообще один. Хорошо, если он потом назад, как ободранный пес, как бы к жене пришел. Но, скорее всего, нет. Потому что, типа, это еще тоже философия такая. Если горшок разбился, его не склеишь. Причем горшок? У вас что, башка горшок, что ли? Горшок разбился, не склеишь. Идите назад в семью. Тяжело, конечно, идти. На одну и ту же швабру два раза не наступают. Что, муж это швабра, что ли? Причем швабра? Вы имеете дело с судьбой. Иди, раскайся, вернись. И все нормально будет. Если глупость сделал, тем более. А если ушел, все хорошо, значит, Олег Геннадьевич ошибся просто и все. Просто, опять, ушел, 15 лет брата у меня, он как детей, и как у них все хорошо, да? У отца все хорошо, да? А вы знаете точно это? Он 7 лет уже в депресснике находится. Он в депрессии находится, в жутко, ваш отец. Он очень интеллигентный человек, такой деликатный, он делает вид просто, а вы думаете, что у него все хорошо, он в депрессии находится. Вы же спросили, что все хорошо, если что тогда? Причем, чем помочь? Это другой разговор уже. Он любит вашу семью, понимаете? Вас любит, вашу маму любит. И в депрессике находится, потому что там у него нет любви. Вы же знаете о том, что я говорю, поэтому вы молчите. Так, смотрите, видите, мы говорим о банальных вещах. Поэтому человек и сильно кается в том, когда уходит близкий человек. Он думает, Господи, почему же мы так с тобой жили? Смотрите, банальная вещь. Просто неправильный образ жизни. Сил не хватает, люди ругаться начинают. Все. Вторая банальная вещь. Время что происходит? Вот время на вальс, что происходит? У нас в сердце есть определенная доза счастья. Я это называю как ватерлиния, знаете, в корабле. Вот больше ватерлинии корабль нельзя нагружать, иначе опасность, что он может потонуть. Вот эта линия указывает на то, сколько можно грузить корабль. Вот у нас тоже есть определенная ватерлиния, количество там счастья в сердце, понимаете? И когда время наваливается, счастье становится ниже, выше ватерлинии. То есть счастье становится меньше, чем положено, понимаете? Это значит, что человек уже не может нормально спать, нормально есть. Он постоянно думает о том, о чем-то. Это значит, что время пригрузило его, оно навалилось на него, на человека. Но кто из людей поймет в этот момент, что время на него навалилось? Все люди думают, что навалился человек, навалилась работа, навалился начальник, там, навалился Питер, уже задолбал меня. Все, что угодно там может думать человек, но он не понимает, что время на него в это время навалилось. Но почти все люди не понимают этого. А если понимают, это вот так классно. Это уже мощный инструмент для победы над судьбой. Итак, если у вас память прикована к вам, к себе, счастья в жизни нет, не ищите причину вовне. Причиной является ваша судьба. Что делать? В это время человек должен искать источник силы. Если сил нет работать, концентрации нет, иди на природу. Если чувствуешь, у тебя не хватает сил жениться, там работу не можешь найти себе, у тебя нет сил дружить там, ну, то есть у тебя нет сил нормально социально жить, тебе не хватает энергии добрых людей. Вот именно этой энергии тебе не хватает. То есть когда она у тебя появится, ты женишься, найдешь себе работу. То есть тебе нужен контакт с добрыми людьми. Если ты чувствуешь, стена какая-то в жизни стоит непреодолимая, не можешь с ней справиться, тебе не хватает энергии Бога просто. Когда эта энергия есть, раз, ты преодолеваешь ее. Все. Понятно, да? То есть, когда человеку плохо, ему всегда просто чего-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето. Зимою лето. Зимою лето. Осенью весны. Понятно? Система. Время действует, значит. Что делать? Надо в это время искать знания. Знания побеждают судьбу. Искать молитву, искать добрых людей. Если на тебя судьба навалилась, единственное спасение – это человеческая доброта, которая и есть энергия Бога самая настоящая. Понимаете, если ты вдохновлен кем-то, то есть ты приходишь к человеку, и он тебе, наоборот, гасит, это не энергия Бога. Энергия Бога означает, что ты вдохновлен, ты чувствуешь силы жить, чувствуешь, что все получится. Значит, ты так соприкоснулся с правильными вещами в жизни. Сердце определяет, что такое правильное, что нет. Вот здесь это все в сердце чувствуется, что правильно, что неправильно. Вот здесь легкость сердца, спокойствие, что все будет хорошо. Там находится судьба, вот здесь сердце. Что делать с конфликтами? Ничего не делать. Просто пытаться успокоиться, молиться, прийти в себя. Пришли в себя, извиняйтесь. Когда извинитесь, добейтесь того, чтобы человек извинился, извинил. Если он извинил, дальше вы можете во всем разобраться. Вы сможете что-то с этим сделать только после того, как вы помирились, успокоились. И самое главное, после этого не надо как бы стрелки на него перевешивать. Все хорошо, но это значит, что будет вторая серия. Примите все как есть, если ваше принятие означает его лучшее понимание вас. Вы приняли? И самое главное, пытайтесь понять, как побеждаются конфликты. Разок время повлияло на меня, мозги отшибло. У меня сильное противоречие возникло с женой. Слава Богу, в этом городе, где я жил в это время, приехал наставник мой. И я говорю, пойдем к наставнику, он тебе докажет, что ты не права. Она говорит, пойдем, он тебе докажет, что ты не прав. Ну вот мы пришли к наставнику, чтобы он доказал. Ну, как бы, понятно, да? То есть мы пришли к наставнику. Он выслушал наши как бы претензии, улыбался, сидел, смотрел на нас. Улыбался, выслушал претензии. И потом, когда мы закончили говорить, он говорит, моя жена приготовила для вас обед, мы так рады вас видеть. И как бы за стол. Ничего не сказал. Мы поели, так хорошо стало, вот рядом с наставником, так хорошо, спокойствие такое. И потом он говорит, ну все, можете идти. Ну, я не стал навязываться, пошел. Мы идем такие. Я же не думаю, блин, какая-то ерунда вообще. Мы поссорились с какой-то ерунды. Ну, неужели это высшее отношение наше, высшее вот нашей семьи, вот эта ерунда. Я говорю, слушай, я не прав. Я считаю, что я не прав, я ей говорю. Она смотрит на меня, говорит, а я считаю, что ты прав. Ну, так как я на тебя обиделась, поэтому я назло тебе сказала, что ты не прав. Все. Мои дорогие друзья, чего нам не хватало? Я это для вас рассказал. Чего не хватало? Сделайте анализ. Чего нам не хватало? Доброты человеческой не хватало. Энергии времени подействовала на нас. У нас появилось чувство... что кто-то не прав. Это чувство усиливать начало энергию времени. Мы столкнулись с возвышенным человеком. Он успокоил нас. Он не вовлекся в эту, понимаете, разборку, кто прав, кто не прав, потому что нет смысла. Для чего связаться с временем? Его надо просто терпеть. Он по-доброму как бы все переварил, ничего не сказал, и нас успокоило, расслабило. Почему? Потому что энергия времени была побеждена. А после этого, когда мы успокоились, мы во всем разобрались. То есть человеку мешает разобраться только время. И поэтому наступает конфликт из-за этого. Я вам сказал, что вы мало двигаетесь, это правильно. Почему? Потому что очень тяжело действует судьба. Вы хоть и делаете, это вам легче становится, надо еще больше. И будет еще лучше тогда. Смешно? Я доделал работу свою просто. А? Я знаю, да, нормально все. Также следует знать, что есть определенные узлы судьбы. Вот, допустим, ты женишься на девушке, которую сильно любишь. Скорее всего, теща не будет любить тебя. Но если ты женишься на девушке, которая тебя сильно любит, то, скорее всего, теща будет любить тебя. Кто такая теща? Теща – это судьба. Но только которая действует не напрямую через жену, а чуть-чуть в стороне. То есть, как она действует? Вот если ты наслаждаешься женой, то ты забираешь у тещи дочку. Ну, то есть, она же тоже хочет ей наслаждаться, а ты ее как бы на себя тянешь, одеяло. И теща начинает злиться. А придраться можно и к столбу, понимаете? Чего тут встал? Ну, то есть, если есть как бы в сердце вот чувство, то тогда можно придраться, понимаете? Ну, то есть, вы удивляетесь, что теща меня не любит. Почему она меня не любит? А потому что ты любишь свою жену и перетягиваешь одеяло на себя. То есть надо не любить, а служить ей, заботиться. И о тёще надо заботиться. Сейчас модно мантры разные, модные мантры. Сейчас будем изучать с мужчинами мантру. Взаимоотношения с тёщей. Надо повторять на чётках. Там, раз по 50 в день. И будет легче жить. Запомнили мантру? Теща моя заботливая, молодая озорная поворот. Теща моя заботливая, молодая озорная поворот. А теща... Побеждать судьбу. Зачем нужно побеждать судьбу? Не ворчите, все нормально. Зачем нужно побеждать судьбу? Я сейчас объясню. В тот момент, когда вас бросит жена, самый лучший способ ее вернуть – это теща. Если у вас с ней хорошие отношения. Потому что женщина сильно привязана к своей матери. И женщина сама не принимает решений никогда в жизни. Она опирается на какое-то мнение, на какое-то понимание вещей. И мать является центром для женщины. Мать является центром такой точки сборки в трудную минуту. Даже женщина, она кричит «Мамочка!» Да, когда ей тяжело, заметили? Ну, то есть женщина, для женщины мать – это точка сборки, ее как бы возможности как бы понять, что делать. И поэтому последняя инстанция, с которой советуется женщина, это мать. Поэтому следующая формула, которую мужчины должны знать. Тема ясна? Если теща будет пыркать, стопать ногами, говорит, ты плохой, не обращай внимания. Если ты с тещей справишься, жена вернется. Не справишься, сделай следующую попытку еще раз. Побеждать тещу, жену побеждать не надо. Понятно? А? То же самое, все то же самое. Тоже, она тоже ревнует, если, допустим, вы любите мужа сильно, да? Значит, она напрягается. Почему? Потому что вы перетягиваете у нее ее любовь. То есть, ну, идет конкуренция в этом. И так надо ей служить. Она будет вас гнобить, а вы ей служите. И вы таким образом будете сдерживать злую судьбу, потому что 20% разводов идет по вине родителей. Анализ такой, статистика. Представляете? Ну, то есть... В тот момент, когда девушка хочет бросить, мама ей помогает. Она не хочет, конечно. Она почему это делает? Потому что ее муж, вот дочки, он очень сильно похож на моего дурака. Ну, карма похожая. И она думает, да с таким дураком жить. Она видит мужа у дочки, думает, да это же как раз такой, как у меня был. Он же мне все мозги вынес. Карма похожая. И поэтому она и уверена на 100%, что дочке не надо жить с этим человеком. Понимаете? Но сама-то жила, интересно, сама-то жила, а ей жить не дает. То есть мама не дает своим детям жить. Она за них решает сразу вопросы тут же. Поэтому стратегия такая. Надо любить маму своего близкого человека сильнее, чем свою. Вернее, свою все равно будешь любить сильно, но вкладываться в любовь надо именно к маме близкого человека. Для того, чтобы сохранить семью. Потому что, когда трещина пойдет, мамы дальше оба начинают растягивать или наоборот стягивать. Не дают бросать. Не дают бросить. Если ты правильно себя вел, мамы не дают бросить потом. Они сохраняют отношения. И пока через маму не перешагнет человек, он не сможет бросить. Мама, потому что мозги все выпилит. Она не даст, она скажет, будет звонить каждый, ты что делаешь, так нельзя делать. И от этого голоса никто не может избавиться, справиться, ну, никто не может игнорировать. Можно игнорировать кого угодно, кроме мамы. Даже папу можно игнорировать, но маму никак не игнорируешь. Она будет тебе на мозги капать и капать, капать и капать. Если ты правильно себя с мамой вел, вот и вкладывайся. Она будет тебе, ну не всегда, у меня вот теща хорошая, мне никогда плохого слова в жизни не сказала. Вот, ну бывает и по-разному, бывают другие варианты. Поэтому нужно, вот, если теща плохо себя ведет, значит, что у тебя есть опасность разрушения семьи. Это признак плохой кармы. Вот у тебя теща плохо ведет, вот смотри, вот это твой объем работы. Вот там и трудись. Или свекровь, то же самое, разницы большой нет здесь особо. Но просто разница в том, что женщине легче поддерживать отношения с родственниками, чем мужчине. Мужчина вообще как бы такой человек, ему сложно поддерживать отношения с кем-либо. Вообще в семье этим занимается жена, это ее обязанность. И со своей мамой, и с мамой мужа дружить, все как бы контролировать ситуацию в плане отношений. Не давать разваливаться большой семье. Женщина это должна делать. Это ее обязанность. Итак, какие же методы преодоления конфликтов должны быть? Первое, что нужно сделать, нужно наполниться. Запомните, человек всегда страдает от истощения. Судьба первое, что делает, забирает у нас силы. Какие силы? Физические силы, психические, душевные. Три вида сил у нас есть. Душевные силы означают верить, что все будет хорошо. В какой-то момент человек чувствует, я не верю в нашу семью. Это значит, что не хватает душевных сил, надо идти в храм. Я не могу с тобой жить, потому что я не верю в будущее. Это не потому, что нет будущего, потому что у тебя ты истощен в душевных силах. Судьба подействовала на твои душевные силы. Иди молись, чтобы поверить в будущее. Дальше, следующий вид силы, это психические силы. Это означает, не могу обнять жену, не могу по-доброму сказать, не хватает силы. Иди к друзьям, ищи добрых друзей. Мужчина истощается в отношениях с женой, с детьми и на работе. Женщина истощается в отношениях с мужем, с детьми и на работе. Женщина наполняется с помощью подружек, и мужчина наполняется с помощью друзей. Поэтому запрещать человеку ходить к друзьям очень нехорошо. Женщина должна ходить к подружкам, мужчина должен идти к друзьям, но друзья должны быть хорошими, понимаете? Подружки могут чесать язык на твоего мужа, там сплетничать, друзья могут выпивать и по бабам гулять. Ну, то есть, друзья могут разрушить жизнь человека и ее озарить, поэтому друзья нужны благостные. Это очень важно, вот этот принцип надо понять. А если вы скажете, а если у меня не благостные друзья, ну, не надо тогда с ними близкие отношения строить. Ну, поздравьте их с днем рождения, там еще что-то. Но не надо с ним вот сердечные отношения строить, потому что сердечные отношения меняют судьбу. Вот запомните, фильм сильно понравился какой-то вам, прямо обожаете фильм. Вот этот артист, который там играл, который вам понравился, он меняет вашу судьбу в это время. Вот как он живет, так и вы будете жить. Страшная вещь? Страшная. То же самое певец какой-нибудь вам понравился, там женщина, которая поет какая-нибудь, обожаете, а она как бы вообще живет неправильно. Не надо, отвязывайтесь, это опасно. Но есть же хорошие люди. Чехов хороший человек, неплохой разве человек, хороший человек. Почитайте его биографию, узнаете. Я говорю сейчас о том, кого любишь, таким становишься, понимаете? Можно любить хороших людей, допустим, святого человека полюбил, стал святым. То есть близкие отношения меняют судьбу. Вот собачку полюбила, значит, будешь гавкать со всеми. Ну, то есть у нее животное сознание. Какой бы она хорошая ни была, собачка, у нее животное сознание. Ее не надо любить, ей надо давать возможность служить человеку, чтобы она охраняла дом, гавкала там, ну, делала то, что может для человека. Вот, дать ей такую возможность. Но если ты с ней в одной кровати спишь и целуешься, значит, тогда ты погружаешься в ее сознание. В чье сознание погружаешься, то сознание получит следующую жизнь. Знаете, как определяется, какое тело у человека будет в следующей жизни? Все на весы ставится любовь человека. Если человек в конце жизни больше всего на свете любил собачку, значит, будет животное тело. И будет она похожа на ту собачку, которую любила больше всего. Кого любишь, таким становишься. Если мужчина любил женщину, в следующей жизни он рождается похожим на эту женщину. Какой бы ты природе ни стремился, такой достигаешь в следующей жизни. Любовь – это основа движения человека вперед. Это сокровенное знание, я вам сейчас его сказал. Не надо никому рассказывать, никто не услышит, не поймет. Если вы мне поверили, то изучайте это. Посмотрите, вот допустим, мужчина любит женщину, вместе живут. Проходит 2 года, вы что заметили? Он стал похож на нее, она на него. Кто на так, кого похож, тот того любит. Если, допустим, она на него похожа, значит, она его любит. Он на нее похож, значит, он ее любит. А если вы приходите домой к кому-то и видите, что собачка похожа на вас, значит, вы любите собачку. Это значит, что есть высокая вероятность, что в следующей жизни ваше тело изменится. Появится хвостик такой, как бы. В целом все будет классно. Но зачем это надо? Когда человек получил человеческое тело, зачем ему нужно животное? В нем нет разума. Оно не предназначено для победы над судьбой, животное тело. Оно предназначено только для счастья. Животное рождает, чтобы балдеть, испытывать счастье. Кошка, она рождается, чтобы вот испытывать счастье расслабленной жизни. Если человек сильно хотел расслабиться в жизни, чтобы комфорта было больше, тело кошки. Если человек хоть хотел как бы свободы, тогда тело птицы. Хорошо, человек хотел выспаться, тогда тело медведя. По полгода в году спать можно без проблем. А если хотел выспаться и хорошо кушать, тогда есть такие виды медведей. Мишка Кала такой, он висит на дереве, спит и ест. Когда он открывает глаза, он видит перед ним самая лучшая пища на земле. Ему очень нравятся листочки этого дерева, на котором он висит. Поел и спать опять. Так вся жизнь. Для чего такое тело? Отдыхает от человеческой жизни. Если не наедался все время, тогда жвачное животное. Ночью даже жевать будешь. Никогда не остановишься. Будешь есть всю жизнь. Наешься, дальше опять человеческое тело. А если хочешь вкусно кушать, прямо вот, чтобы прямо вот глазки слезились от того, как вкусно. Как вы думаете, чье тело? Свиньи, правильно. Она вкуснее всех кушает. Посмотрите в глаза. Никто так не балдеет от пищи. Смотрите, наблюдайте, как она ест. Она просто вообще. Итак, мои хорошие, запомните эту истину. Кого бы вы ни полюбили, к этой природе вы приближаетесь. Поэтому цель человеческой жизни – это изучать, кто такие святые. Святые люди – это те, которые приближаются к Богу. Они Богом наполнены, они богатые. И поэтому человек, который полюбил святого, кем он становится? Он становится святым. Он очищается. Вы спрашиваете, как изменить свой характер? Люди часто работают над своим характером. Не надо работать над своим характером. Характер меняется сам благодаря любви. Вот человек полюбил кого-то, он таким становится. Все. Полюбите святого человека. Надо стремиться к этому, изучать святость. Как полюбить кого-то? Надо это все изучать. Что человек изучает, он то и любит. Допустим, он начал изучать Африку. Полюбит Африку, потому что там много интересного будет. Найдет он. А если он начинает изучать святого человека, то он полюбит святого человека. Несложно полюбить святого человека, потому что он наполнен Богом. Он пропитан Богом, святой человек. Меня разок привели в одно место святое. Там нетленные мощи святых лежат. И один сердобольный монах, он мне разрешил, он всех выпроводил, и разрешил мне, открыл передо мной вот эти мощи, и разрешил мне посидеть, настроиться на святого человека, прикоснуться к его стопам, и так вот, разрешил мне это сделать. Я так настроился, посидел, я почувствовал аромат вот этого человека, этого тела. И постепенно я начал погружаться в его судьбу. Он начал притягивать этот святой человек меня. И в какой-то момент, через 10 минут, я увидел его, то есть он жил 500 лет назад где-то. Я увидел его стоящим на опушке леса. Он не смотрел на меня в это время, он смотрел куда-то в сторону, но я увидел этого святого человека. Я увидел, что от него, вот я понял, что такое святость в этот момент. От него исходило Это нельзя назвать светом, вот как солнечный свет. И от него, как свет, исходила сила такая. И когда эта сила достигала меня, то меня озаряло счастье, радость, чистота и знание. Ну, то есть от него исходило счастье. Понимаете, вот я увидел, что вокруг его головы идет сияние счастья, которое очищает мою жизнь. То есть я просто на него смотрю, и все беды, все препятствия, все страдания из моей жизни уходят. Благодаря тому, что я просто смотрю на этого человека. И так длилось секунд 20, наверное. Я получил такой контакт с этим человеком. Я видел его лицо, все вот так вот, очень яркое. Потом раз, и все. Классно? И этот образ, он никогда не забывается потом в жизни. Он у нас как отпечатывается на судьбе человека. И все, и человек как, для человека как путеводитель в жизни. Образ святого человека. Это самая большая ценность в жизни человека, которая только может быть. Ценнее ничего нет. И это никогда не разрушается. Сколько бы ты ни жил, всегда эта сила счастья останется с тобой и будет дальше тебя по жизни двигать. Поэтому цель человеческой жизни – это искать святость, искать вот эту возможность такую, встретиться со святостью. Даже ты увидишь человека, может быть, ты не почувствуешь эту силу от него, это милость Бога. Если ты настроен очень смиренно, веришь святым людям, тогда Бог тебя наградит этим чувством чистоты, которое идет от человека. Какие методы профилактики конфликтов? Методы, которые я говорил, то есть надо наполняться. Причина конфликтов – это истощение. И для того, чтобы не было истощения, нужна природа, добрые люди, Бог. Добрые люди означает служить им. То есть как служить лучше? Приглашайте домой, кормите, радуйте людей, хороших людей. И они будут благословлять вашу семью. Если у вас конфликт, допустим, в этот момент очень хорошо пригласить добрых людей. Когда они уйдут, вы помиритесь, вы будете смотреть друг на друга и улыбаться. Потому что ваша семья благословлена. Все, вы получили счастье от людей. То есть надо понять ценность отношений. Отношения меняют всю судьбу. Если вы поговорили с добрым человеком, вам легче жить, и вы можете победить судьбу. Поэтому, когда вам трудно, одиноко, ищите людей. Один контакт, одна беседа, и все, и может вся жизнь поменяться. Это профилактика. Еще важно, в этой ситуации важно еще раз, вновь и вновь вам повторяю. Когда действует злая судьба, она всегда травматизирует то, что происходит. И как определить, что злая судьба отступает, драматичность ситуации становится все меньше и меньше. Наступает момент, и ты не чувствуешь, что вообще что-то плохое произошло. Это значит, что ты победил злую судьбу. Понимаете? Потому что даже если произошло что-то неправильное, то это всего лишь просто неправильно, это неплохое. Плохое означает плохая судьба. Но если ты чувствуешь, что просто это неправильно, то значит ты победил плохую судьбу. И значит ты можешь уже сделать правильно. Потому что когда ты чувствуешь что-то плохое, ты ничего с этим не можешь сделать. Ты беспомощный. Но когда ты успокоился, ты считаешь, что все нормально, тогда у тебя есть силы побеждать судьбу. Таким образом, всегда стремитесь к тому, чтобы перестать драматизировать ситуацию. Одна женщина мне сказала: «Олег Геннадьевич, а если меня вообще муж предал, он изменил, что, я все равно должна с ним жить?» Говорит, вот если ваша жена вам изменит, вы что, будете с ней жить? Я говорю, давайте мы просто вот начнем молиться, вы просто молитесь, вот. Ну, вы можете с ним как бы не строить близких отношений. Невозможно строить близкие отношения с тем, кто тебя предал. Вот человек предал тебя, как ты будешь ему улыбаться, делать вид, что все хорошо? Это лицемерие. Ну, не надо бросать. Вот он тебя предал. Что делать? Гуляй по паркам, молись, желай всем счастья, общайся с подружками, приди в себя. Сначала приди в себя, чтобы злая судьба не так действовала. И дальше, что интересная вещь произойдет. Это предательство, которое произошло, оно не будет казаться таким страшным событием. А предательство есть предательство. Это не значит, что после этого надо с ним в постель ложиться. Это значит, что вы уже побеждаете злую судьбу. Вы скажете: Олег Геннадьевич, а какой результат этой победы? А результат такой, что человек искренне раскаивается. И когда он искренне раскается, вы не сразу, а постепенно можете все ближе, ближе с ним быть. И придет время, и все это будет в прошлом, то, что он так сделал. Вот это ваш путь. Почему я должен идти этим путем? Потому что если так произошло, значит, ты тогда когда-то тоже так же сделал сам. Вот поэтому ты и должен идти этим путем. Вот. Но одну вещь надо знать четко, что если произошло предательство, тебя никто не заставляет унижаться, никто не заставляет ложиться с этим человеком в постель, никто прогибаться перед ним не заставляет. Просто ты не бросай этого человека, и все. Если он от тебя не уходит. А если уходит, пытайся вернуть. Понимаете? Если посмотреть философски на этот вопрос, то, понимаете, мы спали много жизней с разными людьми, животными там и все прочее. Ну, то есть, даже в этой жизни у нас там много было кого. Поэтому, как бы, философски, если так смотреть на это, конечно, предательство есть. В чем оно заключается? В том, что если человек интимные отношения с кем-то построил, то его сердце привязывается уже к этому человеку. То есть оно было привязано к тебе, а теперь оно привязывается к этому человеку. В этом и заключается предательство. То есть веды описывают, что половые отношения – это вид росписи. То есть это и есть как бы брачный союз. То есть есть разные виды брачных союзов. Кто-то клянется у огня, это называется, как это, в церкви, так я забыл слово. Венчание, да. Кто-то клянется у огня. А есть такой вид брачного союза. Просто легли в постели, все. И дальше что происходит? Люди связаны сердцем. А с тем, с кем ты до этого был связан сердцем, эта связь разрушается. Все, вот это называется предательство. Почему так произошло? Да не понимал он этого вопроса. Вот и все. Тупой. Если бы понимал, разве он так поступил? Вот ребенок, он лезет в это, на плиту. Почему? Он не знает, что там обожжет руку. Но если бы он знал, он разве бы это сделал? Итак, люди в основном не знают, что они творят. В этом проблема. А, конечно же, тот человек, который получил удар от поступка, он это очень хорошо знает. Допустим, как эта ситуация выглядит? Он говорит: ты понимаешь, что ты меня предал? Тот говорит: ты что такого, подумаешь, там поспал. Все так живут. Он не понимает. Вот в чем прикол. Человек может понять только, когда ему больно. Вот, допустим, человек ударился и говорит: ой, мне так больно. Тот: да ладно. Ну, давай попробуем. Раз, он: ааа, мне больно. Нет, мне больно. Человек может понять только свою боль. Есть еще один момент. Когда человек совершает греховный поступок, ему в сердце приходит другое знание, другой расклад жизни. Он начинает, у него меняется философия, восприятие мира. Он вообще по-другому смотрит на жизнь. Так действует грех сам по себе. И поэтому не надо, смысла нет ему что-то доказывать, там объяснять. Что делать? Иди долгим путем. Не бросай человека, молись за него. Хочется бросить, не поддавайся. Ты сам потом тоже сделаешь то же самое. Тот же самый грех совершишь. Молись за него, ставь условия. Если его туда перетягивает, значит, сильно злая судьба на тебя действует. Самое главное, не теряй себя. Ну, постарайся себя не терять. Это самое главное. То есть оставайся в духе, то есть смотри, что тебя любят другие люди, не обязательно, что этот не любит. То есть судьба тебе говорит, судьба приковывает к одному человеку, вот тебя все любят, кроме этого человека, и ты только об этом думаешь, что тебя никто не любит. Почему? Потому что ты хочешь, чтобы тебя любил именно этот человек. Это так действует злая судьба, она говорит: смотри, тебя не любят, не любят. И ты: да, меня не любят. Тебя все любят, посмотри, все любят, кроме одного человека. Оторвись от этого человека. Перестань о нем думать, ты засасывает тебя, злая судьба засасывает. Если засосет, будет только хуже. Может ли так случиться, что человек раскается и будет счастливая жизнь совместно? А так всегда и случается, когда человек побеждает судьбу. Так всегда и случается. Но почему так редко бывает? Потому что редко люди побеждают судьбу. В основном судьба побеждает людей. Но вы же не обычные люди. Вы имеете знания теперь. Поднимите руку, кто из вас прошел этот путь. Человек изменил, вы молились, вернулся, раскаялся. Все нормально теперь. Ну, видите, есть такие люди. Сильные духом люди, сильные духом. Когда человек совершил сильный поступок, дальше он благословлен. Вот, допустим, родственник ушел из жизни. Вы вместо того, чтобы ныть-выть, начали молиться. Первая стадия. Когда он ушел, тяжесть сердца. Да. Вы молитесь, молитесь, первая стадия, как-то спокойнее стало. Вы все равно молитесь, и потом достигаете легкости в сердце, легкости. И вы хотите молиться, но не чувствуете, что не надо. Все, ждите, он придет к вам во сне подтверждение. И скажет, спасибо тебе. И пойдет дальше. Вверх, вы увидите, как он вверх пойдет. Подтверждение. Встаньте, девушка. Встаньте, повернитесь туда в зал. Поднимите руку, кто это видел в зале. Подтверждение. Уход. То есть человек пришел к вам перед уходом. И поднимайте руки для нее, чтобы она видела, сколько подтверждений. Садитесь. Что-то много. Я с ними договорился со всеми. Все спланировано. Это спектакль просто. Вся лекция спектакль. Я так просто, есть же шизофреники, которые смотрят и думают, ну это все спланировано. Я просто потом в чате смотрю, что шизофреник пришел на лекцию. У него системное мышление. Все спланировано. Нормально. Как пробудить в мужчине совесть? В каждом мужчине есть совесть. Женщину карает. Хорошая шутка. Самая лучшая шутка была сегодня. Женщины почему смеются? Потому что они знают другое. Знают другое. Потому что в каждом мужчине есть совесть, но она немножко по-другому действует. Совестью мужчины является его жена. Женщина является совестью мужа. Поэтому если мне жена что-то говорит, я никогда не отвергаю ее слова. Потому что в этих словах может быть очень серьезная истина. Очень опасно отвергать слова жены. Потому что женщина является совестью мужа. А кто является совестью женщины? Старшие. Женщина склонна, любая женщина склонна верить старшим. И происходит цепочка. То есть мужчина слушает жену, жена слушает старших, происходит контакт. Но это не значит, что у мужчин вообще нет совести. Просто у мужчин, вот смотрите, есть просто два вида разума. Есть женский разум, есть мужской. Как работает женский разум? Женский разум соткан из чистоты, но ему трудно побеждать судьбу. То есть он видит проблему, но трудно преодолеть. Мужской разум легко преодолевает, но не видит проблему. Если увидел, победил. Понимаете? Два вида противоположных разумов. Мужчина очень убежден в своем, его невозможно переубедить. Женщина чувствует, как правильно, но не может доказать. Не может объяснить. Нет силы. Что делать? Нужно знать, как устроено сердце мужчины. Сердце мужчины устроено таким образом. Мужчина снаружи только такой крутой. Это все только снаружи. Снутри он очень мягкий и податливый. Но для того, чтобы ему прямо в сердце давать истину какую-то, нужно расслабить его наружный вот этот психический цилиндр, такую защиту, вот эту его убежденность, что он прав. И это расслабление происходит какие-то минуты в жизни. Например, какие-то минуты. Вот первый вариант. Мужчина поел, 2 минуты у вас есть, женщина. Вот он поел только, у вас есть 2 минуты. Вы можете ему по-доброму, мягко, в шутливой форме, как будто это шутка, сказать истину какую-то. Он будет улыбаться вам, как бы, и все войдет очень глубоко. Вы не заметите, как будто в прорву какую-то. Ощущение, что он понял, ноль. Бездну какую-то все ушло, и все, и провалилось. Он вам не скажет ничего об этом, не будет рассуждать. Он просто в черную дыру. Потому что мужчине, чтобы что-то понять, означает полностью менять направленность жизни. Вот если женщина что-то поняла, ее направленность жизни меняется? Нет. Понимаете? А мужчине, если он понимает, он меняет сразу направленность своей жизни. Поэтому мужчине нужно понимать очень глубоко, поэтому у него в бездну все и уходит. Поэтому мужчине надо говорить после еды периодически, с одной стороны, с другой. Вторая опция – перед сном. Вот мужчина засыпает, и в этот момент садитесь рядом. Гладьте его по голове. Говорит, мой хороший, ты мой трезвенник. И он как бы знает, что он не трезвенник, но он всасывает все это, потому что он засыпает. Когда мужчина засыпает, все в самую глубину сердца все идет. Следующий вариант, момент, когда мужчина вам благодарен. Вот вы что-то сделали для него хорошее, и он такой, спасибо тебе. И в этот момент можно по-доброму пошутить. И войдет в сердце прям глубоко. Понятно? То есть не надо ждать от мужчины обратной связи, потому что есть определенные этапы пробуждения совести в сердце мужчины. Первый этап, когда жена уже 5 раз или 10 раз сказала вот так вот глубоко в сердце, он начинает думать, наверное, в этом есть какой-то смысл, раз она 5 раз сказала уже. Понимаете? У него мышление в эту сторону начинается, у мужчины. А если у него начинается в эту сторону мышление, то дальше он как бы это отметит для себя и будет изучать, смотреть, как у остальных людей это все происходит. То есть у него начинается процесс познания, научный процесс идет. Запомните, мужчина понимает все только с помощью поступков. Он не понимает слов вообще. Ему нужны действия, которые подтвердят, что это так. Вот допустим, что ты мой трезвенник, он как бы начнет чувствовать, что видеть действие, что пьянство это плохо, он будет это чувствовать, постепенно идти к этому. Итак, первый этап – это понимание, что надо в этом разобраться. Второй этап – это практическое изучение темы. Третий этап – понимание, что это правда. Ну, то есть приходит время, и мужчина понимает, это правда, но не может еще с этим ничего сделать. И дальше уже это не ваши проблемы. Он однозначно придет к истине. Он однозначно, мужчина, если взял в сердце что-то, и он уже все, дальше дойдет до нужного значения, знаменателя. Запомните, женщины, если у вас разрушилась семья, в этом есть только одна причина. В вашем доме не было алтаря. А если вы и был алтарь, то вы недостаточно молились Богу, вы недостаточно освящали пищу, недостаточно освященной пищей кормили своего мужа. Потому что очень, очень важно знать одну простую истину. Если вы хотите, чтобы у мужчины проснулась совесть, то она, нужно понять путь. То есть совестью должна наполниться пища, которую вы готовите, потому что вы благословляющая сила. Думайте о Боге во время приготовления пищи. Предлагайте сначала алтарю. Вы обладаете чистотой, способностью все чисто делать. Женщина соткана из этого чистого восприятия. Предложила алтарю, накорми своего мужа. Он начинает есть, и дальше через вот рот, через желудок совесть приходит в сердце, потому что он ест что в это время? Чистоту. Понимаете? Так же, когда вы молитесь Богу дома, он тоже мимо проходит, это все всасывается в него. То есть, и когда он захочет влюбиться в какую-то девушку молодую, а это обязательно в его жизни произойдет, не тешьте себя надеждами, что он пройдет стороной этого момента. Вот вы же стареете, а девушки молодеют, понимаете? Вот, когда он в какую-то влюбится девушку, он не сможет от вас уйти, потому что вы для него олицетворение чистоты и света. Женщина должна в жизни для мужчины быть олицетворением чистоты и света. А как это может быть? Он будет видеть, как вы молитесь, он будет видеть, как вы Думайте о Боге, говорите Ему об этих важных вещах. И Он не бросит вас, не сможет, это невозможно. Потому что у мужчины есть одно качество, которое никогда у него невозможно отнять. Мужчина очень щедрый человек. Вот женщина, допустим, она, если зарплату получила, и муж у нее взял эту зарплату, это капец просто. Она никогда не забудет, она будет думать об этом. Если жена взяла зарплату у мужа, никто не вспомнит. Мужчина очень щедрый человек для женщины. И в данном случае его щедрость, она пойдет именно в эту сторону. В сторону желания защитить жену от одиночества, если он почувствует в ней чистоту. Вот это и надо добиваться, женщина. Если вы хотите сохранить семью, добивайтесь этого ощущения, чтобы муж чувствовал вашу чистоту, вашего сердца. Как только он почувствует, он не сможет бросить. Это невозможно просто. Потому что у мужчины есть естественная функция защищать чистых людей. Защищать тех, кого надо защищать. Если, почему он не бросит? Потому что он подумает, я должен, это очень хороший человек, я должен его защищать. И он не бросит поэтому. Не потому, что он там полюбит заново, понимаете? Любовь настоящая, это и есть верность. Вот это вот чистое чувство к человеку. Это есть настоящая любовь. Даже оно проявляется, когда, допустим, вы вот уже расстались и не можете забыть человека. Некоторые меня спрашивают, Олег Геннадьевич, как вот переключиться на другого человека-то? Поднимите руку, у кого такая ситуация. Вот как переключиться на другого человека? Запомните, светлая память переключает. Вы просто не ждите себе назад человека, а просто думайте о Боге и очищайте память от человека. Придет время, и вы чистую светлую память, когда включите по поводу этого человека. Все. Дальше вы свободны. Можете идти дальше по жизни. У вас успокоится все в сердце. Понимаете, чистая светлая память о человеке освобождает. И она же держит рядом с человеком, это чистая светлая память. Поэтому заставьте своим трудом женщины, своей чистой жизнью правильной, рядом с мужем, заставьте включить в его сердце память о вашей чистоте. И через это будет действовать его совесть. Он всегда будет поступать по совести рядом с вами. Никогда вас не предаст. Это закон. Потому что у мужчины, если он предает то, что ему дорого, то ему легче просто помереть. Так оно, кстати, происходит часто. Мужчина, если предает то, что ему дорого, он дальше не может жить. Мы не говорим о расставании, о предательстве именно, понимаете? Вот мужчине что-то дорого, он светлая память у него есть, он взял, предал. Вернется назад, однозначно. Следующая тема, которую мы должны с вами обсудить, это послушание женщины. Как вот развить женщине послушание? Женщины, мужчины непослушные по природе. В них никак послушание не разовьешь. Вот, допустим, мужчины, равнять смирно, вольно, женщины, равнять, смирно, вольно. Ну, то есть, они непослушные, они могут слушаться женщины. Им нельзя приказывать, вот женщине невозможно приказывать, потому что она не будет слушаться приказом, она непослушная. Женщина подчиняется, может подчиняться, да. Чему женщина подчиняется? Только любви. Она родилась для любви, она подчиняется только любви. Если вы мягко, по-доброму с ней ведете себя, она естественным образом становится послушная. Почему? Потому что она чувствует любовь. Вот женщина чувствует любовь, она расслабляется, ей не хочется просто. Не то, что она прямо согласна с вами, просто ей не хочется спорить в это время, и все. Это вот и есть, значит, она послушная. То есть она может быть не согласна, но она делает вид, что согласна. Потому что ее любит. Все. Я правильно говорю или нет? Я уточняю, потому что я же не женщина. Смеетесь, но времена меняются. Поэтому я уточняю. Я вижу тонкое тело же, вы знаете, да, у человека. Я разок в Таиланде иду, смотрю, идет на меня мужчина. Ну, вижу тонкое тело мужчины. Приближается, смотрю, женщина. Ну, как бы, женщина. Тонкое тело мужчины. Хороший прикол. Я когда увидел этого мужчину, который стал женщиной внешне, я начал медитировать на его жизнь, пытался понять, а нафиг это надо вообще. И понял одну вещь, что когда человек такую вещь делает, он лишается возможности глубоко воспринимать этот мир. Глубокое восприятие идет только через естественные вещи. Искусственно делать человека поверхностным. То есть он не может уже глубоко, вот мужчина в теле женщины, он просто играется жизнью. Он не может глубоко переживать, глубоко любить, глубоко чувствовать. Понимаете, он внешне поменял все, а внутри нет. А так как он в теле женщины, он не может побеждать так же, как мужчина. Не может быть и твердость духа, характера. Получается, он вообще ничего не может. Это странный человек, который ни то не может, ни все не может. И у него непонятная жизнь. Не поддавайтесь на эти провокации. Итак, как женщине сформировать послушание? Запомните, мужчина, одну вещь. Каждая женщина всегда с любым мужчиной не согласна. Причина несогласия имеет очень глубокую природу. Почему она не согласна? Потому что мужчина сам по себе не женщина. Женщина лучше. Это лучшая половина человечества, и поэтому женщина, она чувствует, что она более нежная, более добрая, более мягкая, более ласковая. А ты посмотри на себя. Ну, то есть, поэтому женщина всегда недовольна мужчиной, потому что он просто не женщина. В этом причина, понимаете? Чего ты неаккуратно так положил эту вещь? Положи аккуратно. Разговаривай нежнее. Вот. Не бардач. Почему ты запачкался? На это один только ответ. Причина заключается в том, что он не женщина. Теперь, как сделать так, чтобы женщина стала послушной? Ну, чтобы она не пилила понапрасну. Как сделать так? Очень просто. Мужчине надо с женщиной всегда соглашаться, вести себя аккуратно, мягко с ней, по-доброму. И ее расслабит. Она просто женщина, это пугливое существо, понимаете? Она даже, когда выходит замуж, она очень сильно сомневается в сердце, что ей надо с этим человеком жить, потому что мужчина – это не женщина. И ей очень трудно рядом с этим дикообразом. Понимаете? Она чувствует. Мужчина имеет деструктивную природу. То есть он склонен побеждать, преодолевать. И женщине некомфортно рядом с ним. Она иногда говорит, слушай, мне так с тобой тяжело вообще. Ты какой-то такой вот негармоничный. Да? Женщина чувствует это от мужчин. Так вот, знаете, мужчина, если вы будете очень тактично, мягко, деликатно себя вести рядом с женщиной, ее так сильно расслабит внутренне, что она вообще не будет никак сопротивляться, не будет возражать. А если и будет, то не сильно. То есть процесс послушания, приведения к послушанию женщины очень простой. Она должна глубоко в своем сердце почувствовать, что от вас нет никакой опасности. Если она поверит в это, что вы не несете для ее жизни никакой опасности, а от любого мужчины, еще раз повторяю, женщина чувствует опасность. Если она чувствует, что нет никакой опасности именно от этого человека, она тогда внутри не будет фыркать, злиться, капризничать, сопротивляться, потому что ее расслабит просто, и она станет смиренной. Все. Вот такой процесс. Женщины, вы согласны? Поднимите руку, кто из вас почувствовал вот такую вот очень глубокую доверие в сердце своем, доверие к своему мужу, и у вас вот нет желания вообще с ним спорить, вздорить там. Вот достигли женщины некоторые этого результата. Ну, благодаря правильному поведению мужчины. А? Если у мужчины нет таких знаний, значит, вы наказаны Богом таким мужчиной. Как тогда быть? Жить. Уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Понятно? Принять надо это, принять и жить. Учиться принимать человека, учиться прощать и до конца себя отдать служению Богу. Чтобы наполниться силой вот этой, способностью побеждать. Но никогда не смотрите в чужую сторону. Вот вы живете с близким человеком, не смотрите в его сторону. Вот он, допустим, ну не умеет правильно. Не надо туда смотреть. Смотрите, что вы умеете и не умеете. Потому что каждый ваш навык будет зеркалить его навык. Вот, допустим, это же одинаковые вещи. Если вы, допустим, очень аккуратно смотрите, соглашаетесь там с мужчиной, он станет очень нежным, мягким рядом с вами. Ну, то есть вы свое дело делаете, а он будет приходить к своему со временем. Но он будет на шаг отставать от вас. Он же и ваша судьба, вы должны доказать судьбе, что вы хороший человек. Не то, что сразу все, опа, получилось. Но проблема даже не в этом, понимаете, в вашей жизни. Проблема в том, что вы слишком быстро принимаете решение, что это не мой человек. Вот чуть как бы нажала на вас судьба, и вы сразу все, ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Неправильное решение. Понятно, да? Ваша проблема в этом. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Для вас песня. Как понять, насколько человек готов к отношениям и готов ли? Пару слов для тех, кто не создал семью. Значит, запомните, есть самые главные вещи в женщине, самые главные вещи в мужчине. Самая главная вещь в мужчине, две вещи. Первое, это его вредные привычки. Смотрите, есть или нет. Если есть, поменять их ему очень трудно. Запомнили? И когда он женится, еще будет хуже с этим, потому что мужчина расслабляется и больше становится вредных привычек. Теперь, вторая вещь – это направленность. Если мужчина не парится в жизни, такой как бы «я московский озорный гуляка, Невского, Тверского, колодку». Ну, то есть, такой вальяжный, такой расслабленный. До 10 километров обходите. Если мужчина склонен работать много, он как бы любит работать, но вообще не интересуется самосовершенствованием, это как бы первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Про дурака мы уже разобрали. Вот, это средний вариант. Ну, то есть, если вы почувствуете, что вы можете его повернуть в сторону Бога и самосовершенствования, то это будет уже не средний, это будет высший. Вот. А если мужчина сам тянется к работе над собой, и часто такие мужчины не выглядят слишком, понимаете, вот часто эффектные мужчины такие, в которых женщины влюбляются, он такой крутой, и он и мягко общается, такой вообще классный такой, но он не парится в жизни, вообще не работает над собой. И есть небольшие вредные привычки. Самый неподходящий вариант. Женщины больше всего в таких влюбляются и получают отворот-поворот в результате. Какого же надо выбрать? Надо выбрать такого не сильно заметного, но который работает над собой. И у которого нет вредных привычек. Но он не такой крутяк, понимаете? Вот такого надо выбрать в жизни. А не хочется, Олег Иванович. Ну что делать? В этом мире все является испытанием. Еще очень важно понять, что если ваша судьба пришла к вам, женщина, то мужчина... Он немножко теряет себя в отношениях. Он не такой на самом деле, как он есть на самом деле. Почему? Потому что он влюбился. Очень важно понять женщине, что влюбиться должен именно он. Потому что если вы в кого-то влюбились, можете ему ручкой уже помахать. Вы влюбились в человека, еще не познакомились. Помашите ручкой. Он никогда вас не возьмет. Вы ему не нужны. Потому что влюбился, потерял себя. Что же должно быть? Должно быть, что этот человек вам нравится. Нравится и влюбился — это разные вещи. Влюбился — значит теряешь себя. Нравится — значит держишься. Вот хороший человек как-то немножко теряет себя рядом со мной. Работает над собой, вредных привычек нет. Характер нордический, стойкий. Вот. Немножко влюбился, немножко теряет себя. И у меня к нему приятное чувство. Конина от него не воняет. То есть приятное чувство. Что значит это? Что значит выходить замуж? Понятно или нет? Понятно. Теперь мужчина смотрит на девушку. Где засада? Чем красивее девушка, тем больше шансов, что она тебе всю жизнь будет выносить мозги. Потому что красота у женщины — это как раз и есть ее эгоизм. И кто больше всего и понимает ее собственную красоту? Она сама. Ты еще об этом не знаешь, но скоро узнаешь. И она не только ее понимает, еще знает цену. И цену платить придется кому? Подумай своей головой. Вот. Ладно. Итак, есть внутренняя красота у девушки, есть внешняя. Внутренняя красота дает счастливую семейную жизнь. Внешняя наслаждает мужчину. Нужно, чтобы девушка нравилась, была приятна. Но искать не надо внутреннюю красоту. Надо смотреть, как она служит людям, как она себя ведет, насколько она способна общаться, дружить и так далее. Две вещи, которые нужно знать женщине, чтобы ее выбрать. Первое. Надо узнать, какой у ней характер. Сразу не узнаешь, потому что ни одна женщина свой характер не покажет просто при встрече. Чтобы узнать ее характер, нужно 3 месяца пообщаться, и в тот момент, когда она на тебя обидится, дальше смотри шкалу твоей возможности с этим справиться. Если шкала такая, ты можешь легко справиться, высокая, значит нормально. Если чувствуешь, что у тебя шансов нет, значит ненормально. Ну, то есть тот момент, когда девушка начала капризничать, дальше смотри, насколько ее характер тебе под силу переваривать. Ну, то есть знай, что у любой женщины характер сильнее, чем у мужчины, вопрос только насколько. Если очень сильно сильнее, тогда не связывайся, пожалеешь. Это первое, мужчины запомнили, да? Что в женщине никогда не поменяется. Никогда. Если думаете, что будет лучше, ошибаетесь. Вот. Теперь второе. У каждой женщины есть зона отдыха. Что это такое? Какая-то женщина отдыхает, когда ей дарят украшения. Другая отдыхает, когда ей дарят дорогие украшения. Чувствуете разницу, да? Уже количество труда увеличивается. Третья отдыхает, когда ее везут на Майами. Четвертая отдыхает просто, когда ее оставляют в покое. Не трогают. Это вообще бесплатно просто. Да? Это тоже бывает. Вот у меня жена, зона ее, как бы, ее зона, вот, зона, так сказать, отдыха, да, зона счастья, это просто покой. Ну, чтобы ее не трогали. Я уехал, она отдыхает, все гармонично получилось. Теперь, мужчины, и таких зон отдыха бывает очень много. Например, некоторые женщины, им надо обязательно с подружками по полдня, или там, ну, поменьше, допустим. И вы это не измените. Мужчины, запомните, вот если женщина где-то, она, вот эта зона ее, как бы, вот это ее счастье, вы ее никогда в жизни не поменяете, понимаете? И если эта зона счастья требует для вас огромных денег, тогда подарите этой девушке весь мир. Не надо на нее замуж брать, потому что вы просто с ума сойдете. И ее поменять вы не сможете. И вы скажете, ну что, и, допустим, я не буду ей дорогие украшения покупать. Что из этого произойдет, Олег Геннадьевич? она будет болеть, страдать, с ума сходить, все мозги вам вынесет, но при этом не сможет отказаться от своего желания. И вас, ваша жизнь будет адом. Насколько это сильно в женщине зарыто, я сейчас вам расскажу. У меня есть один богатый человек, нормально богатый человек, у которого жена. Ну какая жена обычно такому человеку достается? Я сейчас вам расскажу. Я ее пытался лечить камнями, но ей ничего не помогало, потому что она была очень чувствительная. Вот один раз, как-то так случилось, мы поехали вместе в Индию и зашли к моему знакомому в Индии, который занимается драгоценными камнями. И этот знакомый как-то вот с дуру вынес из изумрудов пятирядную такую цепочку. Длинную вот такую вот. Из изумрудов. И она как-то ее увидела. И она вот так голову отворачивает, она не отворачивается. И муж смотрит, она смотрит на эту цепочку. Ты говоришь, что на нее смотришь? Я говорю, не знаю. Потом, ну, на следующий день она говорит, я хочу еще раз туда поехать. Он говорит, зачем? Я хочу посмотреть на цепочку. И они поехали, он спрашивает, сколько стоит? А когда он узнал цену, он говорит, не надо на нее смотреть. Она говорит, я не могу ничего с этим сделать. Я ей говорю, давай ей оденем эту цепочку на нее. Он говорит, Олег Геннадьевич, вы уверены, что это правильное решение? Я говорю, ну давай, просто ты, я хочу тебя чему-то научить в жизни. Он говорит, ну давай, раз это знание, значит наденем. Мы на нее надели эту цепочку. У нее сразу прошла головная боль, улучшилось настроение. Все как бы поменялось, она стоит и хорошо вообще. Чувствует себя отлично вообще. Она говорит, я как заново родилась. Он говорит, а ты можешь заново родиться вот от этого украшения или нет? Мы попробовали разные украшения, она не может заново родиться от каких-то других. Только от этого. Сняли украшение, положили. Он подумал, может быть, забудет. Запомните, женщина не может забыть. Вот этот мужчина, вы попытайтесь понять. Мужчина может забыть. Вот, допустим, когда мне что-то надо, жена что делает? Она говорит, обязательно, я обязательно это будет у нас, обязательно. И просто ждет. Проходит какое-то время, пару месяцев, и я напрочь забываю, что мне это надо. Все. Вот мужчина забывает, причем напрочь. Женщина не забудет никогда. Женщина, поднимите руку, кто смог забыть то, что вам надо. Ни одной руки ведь. Что дальше произошло? Вы думаете, это просто наваждение, да? Он ей купил эту цепочку. Хоть ему это было очень тяжело. А потом, когда она была беременная, она ее не снимала. Потому что только в этой цепочке ей становилось легче. И так она все проносила и родила ребенка, и все классно. Представляете, как все устроено, мужики? Поэтому не связывайтесь. Чувствуете? Не тянете, не связывайтесь. Пожалеете. Будете на цепочку всю жизнь работать. Ну, то есть запомните две вещи. Характер женщины. Взяли уже все, как бы. Поняли характер, не тяните, терпите, значит, скрипите зубами. Она его не изменит никогда, это невозможно. Женщина может навыки поменять, свое поведение, характер она не меняет. Что внутри есть, то и останется. Мужчина меняет характер. Представляете, некоторые женщины думают, что каким ты был, таким ты остался. Вот в том-то и дело, что когда мужчина меняет свою направленность жизни, вот для этого, вы говорите, Олег Геннадьевич, когда он нормальным человеком-то станет? Так с этим вот вся его, весь вопрос, потому что мужчине надо поменять направленность. Женщина молится, работает над собой, мужчина там пьет, там бухает, дальше она работает над собой. И если мужчина поменял направленность уже, он начал работать над собой, женщине можно расслабиться на всю жизнь. Почему? Потому что, когда мужчина поменял направленность, пройдет 2-3 года, его характер изменится полностью. У мужчины характер меняется полностью. У мужчины очень трудно меняются привычки. Даже когда он уже станет хорошим человеком, иногда он будет срываться и курить. Хотя он вообще как бы далек от этого. Понимаете, привычки поменять мужчине крайне тяжело. Характер легко. Женщине поменять привычки, да легко. Решила там не курить, бросила. Решила не пить, бросила. Там легко. Привычки отваливаются только так. А вот характер уже не отвалится. Какой есть, такой уж у нас характер особенный такой. Что значит быть взрослым в отношениях? Быть взрослым в отношениях значит понять предыдущую лекцию, которую я вам вчера прочитал. Если вы сможете ее понять, у вас будет прекрасный способ строить близкие отношения со всеми людьми. Перестать удивляться прибабахам своего близкого человека. Учитесь ничему не удивляться, что бы он ни вытворял. Если он вас укусил, извиняйтесь. Понятна система? Вы не найдете справедливости в близких отношениях. В личной жизни справедливости нет. Если вы будете искать справедливость, вы разрушите много-много отношений, пока не поймете опять эту истину, что в близких отношениях справедливости нет. Там есть только любовь и судьба. Любовь означает счастье в отношениях с близким человеком, а судьба означает несчастье. Все, то есть приходит время, и счастье заканчивается, наступает судьба. Что значит быть взрослым в отношениях? Это значит понять эти истины. Веди себя легонько с близким человеком, не навязывайся. Для женщины легонько означает уважать мужчину, его мнение, уважительно к нему относиться. Для мужчины легонько означает очень заботливо, мягко, нежно себя вести. Все. Вот это то, что надо делать. При этом не надо себя терять. Мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной, она не становится рабыней Изаурой. Понимаете, то есть она, что значит она остается? Это значит, что она может сказать в любой момент свое мнение. Женщина не младшая для мужчины, она равная, но она ставит себя в такое положение для того, чтобы мужчина развивался, для того, чтобы он побеждал всех и так далее. Она так себя ведет для того, чтобы он стал лучше. Мужчина тоже не подкаблучник, если он там ля-ля-тру-ля. Он так делает, чтобы жене было комфортно жить. Все. Он может сохранить себя, иметь свое мнение. Ему ей 100 лет не нужно твое мнение. Вот, допустим, ты там сказал в атаку, она в это не лезет. Ей важно, чтобы ты с ней вел себя нежно, а там с кем-то еще твой выбор. Например, если вы так вот, допустим, вы с женой вот так сидите, ля-ля, тру-ля, если вы то же самое сделаете где-нибудь на работе, скажете, ля-ля-ля. Она подойдет и скажет, ты как с ним разговаривал? Скажи по-мужски. Она будет за тобой следить, чтобы ты был мужчиной. Но рядом с ней другой варивый вопрос уже. Как прикладывать усилия в сложные периоды жизни? В сложные периоды жизни усилия прикладывать бесполезно. В сложные периоды жизни работает только привычка. Вот если вы привыкли молиться, вы победите судьбу в сложный период жизни. Привыкли бегать, победите. Привыкли поститься, победите. Привыкли не двигаться, победите. То есть вот эти аскезы прилагаются к жизни, и вы побеждаете судьбу. Если у вас есть добрые друзья, если вы любите природу, если вы ходите в храм, то значит вы сделали все, что вам нужно для победы над судьбой. Вот и в эти привычки в себе и вырабатываете, культивируете вот эти вещи в своей жизни. Как это сработает? Судьба надавит что-то, на что-то из этого. И туда и надо вкладывать силы. Друзья отваливаются, значит судьба надавила. Идите туда. Храм отваливается, туда, значит, больше сил. Природа отваливается, некогда, туда больше сил. Судьба, значит, вас отрезает от чего-то. Природа в жизни отвалится, некогда на природу ходить, значит, скоро подкосит здоровье. Судьба так действует. Друзьям некогда ходить, значит, скоро или муж уйдет, или работу бросите, или еще что-то, не хватает социальной силы, значит. И судьба будет тебя отваживать от друзей, чтобы эту силу забрать. Если в храм не ходишь, значит скоро непреодолимые препятствия в твоей жизни возникнут, которые тебе надо победить. как отношения влияют на все остальные сферы человеческой жизни. Семейные отношения для человека – это фундамент его жизни. Вот если, допустим, в семье все хорошо, то у мужчины все хорошо на работе, у женщины все хорошо с детьми, там, в делах. Семейные отношения – это как опора в жизни человека. Поэтому сделайте свою опору мягкой, доброй. Не надо там делать поле битвы, выяснение отношений. Это крепость. Семья – это крепость, в которой человек живет для того, чтобы выходить и побеждать свою судьбу. Как можно развить себе бескорыстную любовь? Человек не может развить себе бескорыстную любовь. Бескорыстная любовь передается от того, кто бескорыстно любит. Если ты полюбил человека с бескорыстной любовью, ты станешь бескорыстным. Сам человек не может быть бескорыстным. Это невозможно, потому что мы хотим жить, мы хотим есть, пить, дышать. Это все корысть. Наша жизнь просто нацеливает нас на себя. Но если человек думает постоянно о святом человеке, он забывает про себя, про желание жить, пить, есть, про все забывает. Ему хочется только делать добрые дела и все в жизни. Это называется бескорыстие. А корысть означает некогда. Человек нацеливается на себя, потому что так действует судьба. Человек нацелится на святого, потому что судьба побеждена. В этом суть жизни. Ну, еще один момент тоже. То есть сначала надо дарить человеку что-то, дарить доброту свою, дарить любовь, а потом уже воспитание. Сначала любовь, потом воспитание. И в отношениях, если вы хотите достигнуть воспитания, надо знать одну формулу. Нужно дождаться благодарности из его сердца. Это значит, вы сильнее своей судьбы. Если человек вас мучает, значит, судьба вас мучает. А если вы добрые дела к нему делаете, то в какой-то момент благодарность выйдет из его сердца. Благодарность. Он скажет, спасибо тебе, что ты так себя ведешь вообще в жизни. В этот момент начинается воспитание. Вы можете теперь его воспитывать, потому что благодарность заставит его слушать ваши слова. Понимаете, он не сможет уже не прислушиваться, потому что он вам благодарен. Это значит, что судьба ему уже не позволяет вас не слышать. И если вы будете говорить ему по-доброму дальше, вы будете побеждать свою судьбу. Он будет меняться, он будет становиться лучше. Дождитесь благодарности, ведите себя с близким человеком так, чтобы он стал благодарным, и вы побеждаете свою судьбу таким образом. Ведите с ним так, чтобы он стал благодарным. И все, что нужно для вас, войдет в его сердце однозначно. Потому что благодарный человек... Это не потому, что он сам благодарный, это потому, что Бог в его сердце благодарен вам. И Бог не даст человеку, даже если он сопротивляется этой благодарности, все равно ему придется быть благодарным, потому что так хочет Бог. И это значит, что ему придется слушать правду о себе. Он не сможет не слушать, потому что он благодарен. Поэтому единственное, чего нужно добиться в жизни, в отношениях, это чтобы судьба простила вас. И это будет выражаться в благодарности, которая выйдет из сердца вашего близкого человека. Это значит, ход вашей судьбы поменялся на противоположный. Страдания закончились. Благодарность в сердце близкого человека указывает на это. Я надеюсь, что я вас не замучил. И что такое любовь? Это когда идет вот эта благодарность, она вызывает человека к обмену. Человек хочет обмениваться уже. Это уже означает, любовь пошла между вами. Благодарность сердца к маме или к мужу. Кому-то благодарность означает, плохая судьба отступила. Благодарность. И всем сердцем, всей душой человек должен стремиться к святости. Потому что это и есть спасение его жизни. Когда святость рядом с вами живет, значит, ничто плохого в жизни вашей случиться уже не может.
Я желаю